Глава 50. Чумная баржа «Предначертание. Средиземное море». Устав дожидаться шоу, Кейт спустила ноги с койки. Нужно подняться наверх, чтобы сделать звонок. Она бросила взгляд на Мартина. Оставлять его здесь одного нельзя. Подняв его, помогла добраться до двери, открыла и выглянула. В коридоре чисто. Они кое-как добрались до узких дверей лифта. Кейт нажала на кнопку, и несколько секунд спустя лифт, звякнув, остановился и открыл двери, показав тесную кабинку. На какую кнопку нажать? Выбрав кнопку первого яруса, Кейт принялась ждать. Двери распахнулись. Перед лифтом стояли два человека в белых халатах, надо полагать, врачи, с планшетами в руках, продолжавшие какую-то беседу. Один был китайцем, другой — европейцем. Врач-китаец, сделав шаг вперед, вытянул шею и поинтересовался: «Доктор Грей?» Кейт оцепенела. Она переступила порог лифта одной ногой и хотела уже юркнуть обратно, но китаец быстро приближался. Европеец шагал за ним по пятам. «Вы знаете этого человека?» — осведомился он. Мартин стоял все так же апатично, но поднял голову. «Чанг!» Чуть слышно прошелестел его голос. Пульс Кейт участился. «Я...» — начал Чанг и осекся, повернулся к коллеге. «Я работал с этим человеком, он...» «Член исследовательской команды Иммари». Он посмотрел на Кейт долгим взглядом. «Следуйте за мной». Кейт посмотрела вдоль коридора налево и направо. В обоих концах маячили часовые. Она в ловушке. Чанг уже двинулся вперед по узкому коридору, а европейский ученый смотрел на Кейт, склонив голову к плечу. Женщина пристроилась вслед за Чангом. Коридор вывел их в просторную кухню, переделанную в исследовательский комплекс. Стальные разделочные столы приспособили в качестве операционных. Помещение смутно напомнило Кейт кухню в районе Орхидеи, где Мартин в смежном кабинете поведал ей правду о чуме. «Помогите мне уложить его на стол», — попросил Чанг. Европеец подошел ближе, чтобы осмотреть Мартина. Мартин медленно повернул голову и взглянул на Кейт. Лицо его ровным счетом ничего не выражало, и он не обмолвился ни словом. Чанг встал между вторым ученым и Кейт с Мартином. «Будьте любезны, оставьте нас на минутку. Мне нужно с ними переговорить». Когда тот ушел, Чанг повернулся к Кейт. «Вы ведь Кейт Уорнер, не так ли?» Она замялась. Тот факт, что он заподозрил это и не сдал ее, наверное, ему стоило довериться. «Да, можете ему помочь?» — кивнула она на Мартина. «Сомневаюсь, но могу попытаться». Открыв стальной шкафчик, Чанг достал шприц. «Что это?» «Вакцина, над которой мы работаем. Орхидея по версии Иммари. Средство пока экспериментальное и действует не на каждого». Он пристально взглянул на Кейт. «Оно может его убить или оттянуть неизбежное на пару дней. Хотите, чтобы я его впрыснул?» Кейт поглядела на Мартина, на его умирающее тело и кивнула. Сделав шаг вперед, Чанг сделал укол и тут же бросил взгляд на дверь. «Что такое?» — насторожилась Кейт. — «Ничего», — пробормотал Чанг, вглядываясь в Мартина. Глава 51. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северное Марокко. Дэвид смотрел на 11 человек, стоящих в оружейной. «Джентльмены, наше дело безнадежное, но правое. Эта база — врата ада и мира, который хотят построить Иммари. Если мы ее уничтожим, то дадим народам Европы возможность дать отпор. Однако мы проигрываем и по числу, и по вооружению, и, кроме того, находимся в сердце вражеской территории. На нашей стороне три вещи — элемент внезапности, боевой дух и правое дело. Если мы увидим рассвет, то победим. Сегодняшняя ночь решит и нашу участь, и участь миллионов других. Бейтесь доблестно и не бойтесь смерти». «Есть вещи похуже смерти. Жизнь, за которую стыдно». Он кивнул Камау, и тот, выступив вперед, принялся раздавать приказания. Вскоре после того, как рослый африканец закончил, рация в углу под треск помех нарушила молчание. «Пламя очищает все». «Пора», — сказал Дэвид. Дэвид и Камау поднялись по металлической лесенке вместе с тремя своими людьми. Оперативный центр управления базы разместился на вершине башни в центре цитадели, подальше от стен, на безопасном расстоянии от нападения атакующих, зато достаточно высоко, чтобы видеть происходящее невооруженным глазом, а еще лучше в бинокль. Умно придумано. Командиры базы не хотели полагаться на камеры, наблюдателей и донесения с поля боя. Каждый из упомянутых источников может отказать или принести дезинформацию, а они хотели видеть все собственными глазами. Помедлив на лестничной площадке, Дэвид посигналил фонариком во тьму, давая знак полкам берберских воинов, которые дожидались за дальней стеной. Когда последняя вспышка угасла в ночи, он продолжил восхождение наверх с командой, следующей по пятам. Помещение наверху башни осталось таким же, как он запомнил. Нечто среднее между диспетчерской центра управления воздушным движением и мостиком крейсера. Четыре офицера оперативного отдела сидели за пультами управления, глядя на ряды плоскоэкранных мониторов и время от времени стуча по клавишам. В углу исходил ароматным паром кофейник. При виде Дэвида ближайший техник развернулся, встал и нервно козырнул, словно толком не зная, как отнестись к внезапному посещению. Трое остальных один за другим последовали его примеру. «И вам того же, джентльмены», — отозвался Дэвид. «День выдался долгий, и, как вы уже могли слышать, майор Рукин одержал среди холмов великую победу. Он там внизу празднует, получая по заслугам». Дэвид совершенно искренне улыбнулся. «Сделайте перерыв. Присоединяйтесь к нему в офицерской столовой. Там еда, выпивка и трофеи, новоприбывшие. А на вахту встанем мы», — Дэвид указал на своих людей. Бормоча благодарности, техники поспешно покинули посты. Приказ подполковника — идеальный предлог, чтобы избавиться от несения наряда. Как только они ретировались, их места за пультами заняли солдаты Дэвида. Вейл с подозрением посмотрел на экраны. «Вы действительно разбираетесь в работе этих штук?» «Так точно, сэр. Когда меня только-только перевели, я пару месяцев нес дневные вахты». Камао обошел комнату, вручив каждому солдату по чашке кофе, после чего присоединился к Дэвиду. Оба постояли с минуту, глядя в ночь. Вейла порадовало, что африканец не проронил ни слова. Спустя пару минут Камао просто поднял свои часы, 22:00. Дэвид включил рацию. «Всем постам доложиться». Один за другим люди отзывались, и их позывные под треск помех раздавались в наушники Дэвида. Он дождался, когда последний фрагмент мозаики ляжет на свое место. Все взяли позывные в честь героев Троянской войны. Было единодушно решено, что Дэвида следует называть Ахиллом. «Ахилл, здесь Аякс, троянцы в банкетном зале. Мы начинаем пир». Код «начать пир» означал, что всех заперли и пустили газ. «Вас понял, Аякс». С этими словами Вейл покинул башню КП, спустился на первую площадку и снова посигналил фонариком. К моменту его возвращения на командный пункт вдоль всего периметра уже грохотали взрывы. Над внешней стеной возносились столбы пламени и дыма. Трое сидящих за пультами лихорадочно манипулировали компьютерами и радио. Экраны показывали происходящее. На стены волна за волной накатывали всадники. Автоматические пулеметы на башнях косили их, как траву, но неустанные атаки продолжались. «Башня 2 запрашивает разрешение на применение рельсотрона». Камао бросил взгляд на Дэвида. «Рельсотроны причинят войску берберов изрядный ущерб. Однако санкция на их использование будет очень убедительной для гарнизона. Докажут, что базе грозит опасность». Дэвид указал на снайперскую винтовку, висящую на плече Камао. «Сними их после первого выстрела». Подойдя к командирскому креслу, он включил микрофон. «Башня 2, это подполковник Уэллс. Майор передал командование мне. Даю добро на рельсотрон Дельта. Огонь по готовности». Отключив рацию, он ждал. Рельсотрон метнул в ночь огненную стрелу, и в воздух взмыл гейзер земли вперемешку с кровью, оставив на том месте, где секунду назад были люди и лошади, лишь черную тучу. После этого на миг все будто стихло. Дэвид надеялся, что берберы не прекратят штурм. Это необходимо для его планов. Снизу, с лестничной площадки, один за другим быстро прогрохотали три выстрела. Рельсотрон замолк. Дэвид снова щелкнул тумблером микрофона на панели управления. «Батальоны 1, 2 и 3, перейти в зону 1. Повторяю, батальоны 1, 2 и 3, здесь компункт Сеуты, внешняя стена под угрозой. Перейти в зону 1 и занять позиции». Почти сразу Дэвид увидел движение в цитадели и кольце отчуждения за ее пределами. Подошвы затопали по земле, наружные ворота распахнулись, и из них выехали грузовики. Берберы продолжили штурм, и бой закипел с новой силой. КП, здесь башня 1. Башня 2 выведена из строя. Повторяю, башня 2 выведена из строя. Вас понял, башня 1, — ответил один из людей Дэвида. Мы в курсе. Подкрепление на подходе. Прошла минута после приказа Дэвида, и площадь под стеной заполнили солдаты Иммари почти 4000 человек. Именно этот момент, единственную их возможность захватить базу, Дэвид и поджидал. Его руки слегка дрожали, и в этот момент он гадал, способен ли на подобное. Что если нет? Теперь обратного пути нет. Техники оглянулись на него, прекрасно зная, что последует. Наконец, один из них негромко проронил. «Ждем вашего приказа, сэр». Массовое убийство, гибель 4000 человек, солдат, вражеских солдат, монстров, твердил себе Дэвид, но они не могут быть монстрами, просто люди по ту сторону линии фронта, оказавшиеся настолько невезучими, что обстоятельства сделали их его врагами. Дэвиду только-то и требовалось, что сказать нужные слова. Техник нажмет на кнопки, мины под стеной встанут на боевой взвод, доморощенные фугасы сдетонируют, и воцарится пекло. Тысячи солдат, людей, погибнут в мгновение ока. Приказа не будет, — отрезал Дэвид. Все были просто ошеломлены, кроме Камау. Его лицо осталось маской, не выдавшей ни намека на чувства. Дэвид ступил вперед к головному пульту. Покажите мне, какие кнопки надо нажать. Это бремя, которое придется носить до конца жизни. И взваливать такую ответственность он может и должен только на себя. Техник показал ему последовательность команд, и Дэвид запомнил ее, ввел коды, и кольцо под стеной превратилось в кромешный ад, словно крепостной ров вместо воды наполнили кровью. По радио раздались отчаянные вопли, и один из техников поспешно его выключил. Дэвид включил свою рацию. «Аякс, здесь Ахилл, наружная стена пробита. Вскрывайте коня». «Вас понял, Ахилл», — ответил солдат. Экраны переключились на тюремные крылья. Трое из солдат Дэвида побежали по их коридорам, открывая камеры, освобождая берберов, захваченных в плен, и вооружая их. Битва за цитадель и Сиуту началась. «Открыть ворота», — приказал Дэвид, — «и установите связь». Он тяжело опустился в капитанское кресло. «Связь установлена», — через плечо бросил техник. «Флот Имари Альфа — это командный пункт Сиута. Мы атакованы. Повторяю, мы атакованы. Наружная стена прорвана. Нам нужна незамедлительная поддержка с воздуха». «Вас понял, командный пункт Сиута. Минутку». Только этих слов Дэвид и ждал. Слоун на одном из кораблей флота, а характер его Дэвиду известен, он возглавит налет лично. При всех своих недостатках Слоун все-таки никогда не избегал сражения. «Командный пункт Сиута, здесь флот Альфа. Сообщаем, стараемся организовать поддержку с воздуха. Ожидаемое время прибытия — 15 минут». «Вас понял, флот Альфа. Ожидаемое время прибытия — 15 минут. Командный пункт Сиута, конец связи». Лишь окончательно убедившись, что связь прервана, Дэвид отдал техникам последние приказания. «Только выждите, пока они глубоко войдут в зону обстрела. У нас нет права на ошибку. Даже если они откроют огонь, даже если они пустят в ход все, что у них есть, ждите. И не наводите рельсотроны на цель, пока они не будут готовы открыть огонь. Кто-нибудь с земли может их предупредить. Завалив эти вертолеты, мы сможем переменить ход истории». Дэвид подошел к Камау, стоявшему у двери. «Служить с вами было честью для меня, джентльмены, а сейчас мы должны выиграть немного времени». Он уже протянул руку к двери, когда техник окликнул его. «Сэр, у нас входящий объект с воздуха. Чумная баржа, в миле с небольшим от нас, идет из Марбелья. Только что запросили разрешение на швартовку и прислали манифест». Дэвид развернулся к Камау. «Почему мы об этом не знали?» «Корабли приходят и уходят, как им вздумается, без графика», — покачал тот головой. «Они могут дожидаться много дней, бросив якорь на рейде, так что эта погода не делает». Он прошел через комнату к клавиатуре, по большому экрану побежали строки манифеста. Дэвид обвел взглядом комнату. «Что на борту? Вооружение? И раз уж об этом речь, что такое, черт возьми, чумная баржа?» «Это старый круизный лайнер», — отозвался Камау, не отрываясь от компьютера. «Вооружение минимальное, два орудия 54-го калибра на носу и корме, но он несет все оккупационные войска, освободившиеся после вторжения в несколько городов Южной Испании». Он встал. Почти 10 000 штыков плюс новые рекруты из числа тех, кто присягнул Имари на верность. Кто знает, сколько их там. На борту может быть 20 000 вражеских бойцов. За время рейса наверняка были случаи деградации, но так близко к Сиути. Они уже наверняка за бортом. Дэвид потер лоб. Как скоро они будут здесь? Минут через 5-10. Выбора не осталось. Подкрепление из 20 000 бойцов, хлынувших из гавани в цитадель сзади... «Достаньте его», — распорядился Дэвид. «Любой ценой. Затопите». Он схватил свой автомат и выбежал из дверей, а Камао следовал за ним по пятам. Когда рельсотроны дадут залп вдоль гавани по кораблю Иммари, войска Иммари, оставшиеся в цитадели, сразу же поймут, что их предали. Последнее сражение за Сиуту начнется через считанные секунды. Добравшись до нижней площадки лестницы, Дэвид и Камао увидели всполохи выстрелов батарей вдоль гавани. Исполинский круизный лайнер взорвался, потом переломился и вспыхнул над водой ровным, спокойным заревом, будто погребальный костер. Коста ворвался в комнату, как оглашенный, на этот раз не ретировавшись при виде ноготы Дориана и женщины. «Сэр, Сиута атакована! Просят поддержки с воздуха!» Дориан встал, оделся и покинул каюту еще до того, как женщина успела открыть глаза. Глава 52. Главный флот Иммари Альфа, близ Танжера, Марокко. Дриан шагал по тесному коридору. В распахнутый люк виднелась погруженная во мрак палуба. На взлетной площадке ворчали двигателями 4 вертолета. Позади них стояли солдаты, дожидаясь его, чтобы вылететь и принять бой. Впервые с момента пробуждения в той трубе в Антарктиде Дриан чувствовал себя нормальным. Чувствовал себя самим собой, солдатом, отправляющимся на войну. Он вернулся в родную стихию. Матросы высовывались из поперечных коридоров в надежде поглядеть на него хоть одним глазком, председателя последней империи человечества, умершего и воскресшего, стоящего выше простых смертных, то ли бога, то ли дьявола. Услышав шлепки босых ног по металлу, он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть Юганну, которая бежала к нему изо всех сил. Она прыгнула, и он ее подхватил. Обвив Дриана руками, женщина поцеловала его, а он просто стоял, сначала неподвижно, как камень, но потом неспешно обнял ее одной рукой, затем другой, и ответил на поцелуй. Коридор разразился свистом и улюлюканьем. Ставя ее на пол, Дриан почувствовал, что улыбается. Торопливо погасив улыбку, он снова двинулся по коридору и через люк к дожидающимся бойцам и вертолетам. Мартин открыл глаза. В голове прояснилось. Способность мыслить вернулась к нему. Кейт рядом. Он в лаборатории или в больнице. Над ним склонился человек. Мартин его знает. Память вернулась. Он говорил с этим человеком с помощью видеоконференций. Он врач, исследователь из Китая, проводивший исследования с помощью колокола. Доктор Чанг, хрипло проговорил Мартин. Как вы себя чувствуете? Ужасно. Послышался смех Кейт, и она подошла ближе. «Ну, хотя бы ты знаешь, как себя чувствуешь. Это уже существенный прогресс». Мартин улыбнулся ей в ответ, гадая, на что она пошла ради его спасения. Неужели рисковала собственной жизнью? Он надеялся, что нет. Это была бы невосполнимая утрата. Ему нужно было сказать ей так много. Так много она должна узнать. «Кейт!» Корабль вдруг содрогнулся, и Мартина швырнуло через всю комнату. Он врезался в стальной холодильник, и взор его заволокло темными пятнами. Глава 53. Под Сиутой, Северное Марокко. Дриан смотрел на лесные просторы, проносящиеся внизу. Сквозь ветровое стекло вертолета далеко впереди виднелись какие-то вспышки, будто светлячки в ночи. Скоро их ждет бой, а там и скорая победа. Он надел шлем. «Проверка связи. Ударная группа «Дельта». Здесь генерал Слоун». Все 4 вертолета отозвались на вызов. Дриан расслабился, откинувшись на мягкую спинку сиденья, продолжая любоваться сполохами и гадая, что сейчас делает Йоганна, что на ней надето, что она читает. Что с ним происходит? Привязанность, расхлябанность, слабость. Надо будет избавиться от нее по возвращении. Первые пули прошили металлический настил как раз в тот момент, когда Дэвид и Камао добрались до конца лестницы. Они встали спина к спине, чуть касаясь друг друга лопатками, чтобы знать, где находится другой, и открыли огонь, поворачиваясь вправо-влево, Вниз со звоном посыпались пустые гильзы. Пехота Иммари повалила из казарм вокруг башни командного пункта, и Дэвид с Камао опрокидывали солдат волна за волной, но те все прибывали. Группа солдат Иммари, заняв скрытые позиции по всему двору, открыла сосредоточенный огонь по двум своим врагам. Дэвид начал боком отходить к зданию напротив башни командного пункта в надежде найти там укрытие. Камао последовал его примеру. «Ахилл, здесь Аякс», — раздалось в наушнике Вейла. «Мирмидони не со мной. Мы приближаемся к вашей позиции». «Вас понял, Аякс», — ответил Дэвид. «И чем скорее, тем лучше». Он выпустил еще одну очередь, и автомат с сухим щелчком смолк. Быстро перезарядив его, Вейл снова открыл огонь. Ночное небо потрясли три мощных взрыва, и над водой вознеслось пламя, в отсветах которого стало видно абрис сиутской базы. «Что это еще за чертовщина?» — осведомился Дориан. «Скорее всего, очередной залп из рельсотронов по осаждающим», — предположил пилот. «Скорее всего, нет, идиот! Горит над водой! Кто же это стрелял?» «Атакующие туземцы?» — полувопросительно сказал пилот. «Мысли Дориана неслись стрелой. Эти варвары воюют верхом. Станут ли они атаковать приближающуюся чумную баржу? Маловероятно. Что-то тут не то. Ударная группа «Дельта», сохранять текущую позицию. Повторяю, воздержитесь от атаки на Сиуту». Вертолеты летели в ночь на полном ходу, приближаясь к горящей базе и загадочному костру в воде. Дориан ухватил пилота за плечо. «Давай вниз! Вниз!» Пилот подчинился, и вертолет, клюнув носом, резко начал снижаться. Ударная группа, головной вертолет, взорвался, и два шедших следом тотчас же охватило пламя. Осколки забарабанили по вертолету Дориана. Винты застопорились, и машину закрутило, кабину заполнил дым, и Слоун ощутил жар, идущий от пламени на крыше. Деревья вдруг рванулись навстречу, и он почувствовал, как протянувшиеся к нему ветки хлещут его кубарем летящее тело, покинувшее вертолет. Выпустив из автомата последнюю пулю, Дэвид выхватил пистолет. Противник подступал слишком быстро, сдержать его казалось невозможно. Развернувшись, Камао вступил в бой рядом с ним, срезав шеренгу солдат, выбежавших из казарм. Возникало ощущение, что они бесконечны. Пистолет Дэвида щелкнул в холостую, больше ни одного магазина в запасе. Заслонив его собой, Камао продолжил вести огонь. Вейл включил рацию. «Аякс, здесь Ахилл. Троянцы вот-вот накроют нашу позицию». Камао врезался в него спиной, сбив Дэвида с ног. Тот слышал, что Аякс что-то отвечает в наушнике, но не разобрал ни слова. Подхватив автомат Камао, он продолжил стрелять лежа, потом поднялся на колено. Сколько еще патронов в запасе? Вейл оглянулся на Камао, извивавшегося на земле, попытался перевернуть товарища в надежде увидеть, куда его ранили. Кейт силилась подняться с пола, но корабль содрогался слишком сильно. От визга гнущейся стали заложила уши. Она нащупала рюкзак у себя на спине, дабы убедиться, что он не потерялся, подползла к Мартину и втащила его к себе на колени. Корабль снова содрогнулся, и ее швырнуло через всю комнату. Ученый Чанг поймал ее, прервав падение. «Вы целы?» — крикнул он. Включилась система пожаротушения, и по всему кораблю задребезжал сигнал тревоги. Дверь распахнулась, и в нее вбежал Шоу. «Пошли! Нужно добраться до шлюпок!» За ним по пятам следовал ученый-европеец, в ужасе окинувший комнату взглядом и крикнувший Чангу: «Наши исследования! Бросьте их!» — рявкнул Чанг. Он и Шоу подхватили Мартина, и Кейт последовала за ними. Сзади над Дэвидом засвистели пули, и он развернулся, чтобы открыть ответный огонь, но увидел Аякса с берберами. Те бросились мимо него, сминая солдат Иммари. Оттащив Камао к стене здания, Вейл перевернул его. Крови не было. Камао поглядел на него, тряся головой. «Попали в жилет, Дэвид, просто вышибли из меня дух». Аякс с командиром берберов сошлись на их позиции. «Как ситуация?» — осведомился Вейл. «Мы почти захватили контроль над цитаделью», — доложил Аякс. «Они начинают сдаваться, но несколько подразделений бьются до последнего». — Пойдем со мной, — сказал Дэвид, помогая Камао встать на ноги, и они вместе вошли в казармы. На улице перестрелка мало-помалу заканчивалась. Ее дробный треск время от времени раскалывали взрывы гранат. Остановившись перед большой дверью, Дэвид вежливо постучал. — Это Ахилл. Дверь открылась, и за ней оказалась вождь берберов в синем платье, державший в руках пистолет. Она знаком пригласила их зайти. Связанный по рукам и ногам, майор Рукин с кляпом во рту валялся на полу. На лице Дэвида появилась кривая усмешка. Майор бился в своих путах, вопя сквозь кляп. «Вы намерены сдержать свое слово?» — повернулся Дэвид к вождю. «Да, так же, как вы сдержали свое. Сдавшимся вреда не причинят». Вождь поглядела на то место на груди Дэвида, где поставила огненное клеймо. «Истинный вождь никогда не нарушит обещание, которое дала своему народу». Подойдя к майору, Вейл сдернул кляп. «Дурак, ты...» «Заткнись», — оборвал его Дэвид. «Сиута в наших руках. Остается лишь вопрос о том, сколько именно солдат Иммари сложат головы сегодня. Если вы пройдете на командный пункт вместе с вождем, который сейчас присутствует здесь...» Дэвид выдержал паузу, чтобы насладиться ошеломленным выражением лица майора. «Да-да, совершенно верно, она вождь. И, кстати, это была ее дочь. У берберов женщины издревле правили племенами. Знакомство с историей и культурой порой может пригодиться, даже на войне. Если вы проследуете с ней и прикажете оставшимся войскам капитулировать, то можете спасти немало жизней. Если же откажетесь, это весьма порадует ее и ее соплеменников, уверяю вас». «Да кто вы такой?» — настойчиво спросил Рукин. «Это не важно», — отмахнулся Дэвид. «В подобных войнах люди вроде вас не побеждают», — презрительно усмехнулся Рукин. «Этот мир не место для славных парней». Глава 54. Чумная баржа, предначертание, Средиземное море. Кейт смотрела, как Шоу открывает очередную дверь. Он уже собирался переступить порог, когда пламя охватило коридор впереди. «Назад!» — гаркнул Шоу, захлопывая дверь. Кейт оглянулась. В конце коридора плавал дым, перекрывая видимость. Огонь пожирал корабль, мало-помалу настигая и душа их. Они оказались в западне. Над головой послышался грохот рушащихся обломков. Кейт ощутила жар, пышущий от потолка. Их ждет смерть или в завале, или от огня, или от удушья. Бежать некуда, они глубоко в недрах корабля. Схватив ее за руку, Шоу открыл дверь и повел еще глубже в корабль. «Мы не можем идти. Замолчите!» — бросил он, рывком распахивая дверь каюты и практически зашвыривая Кейт внутрь. Чанг помог Мартину зайти следом. Последним был второй ученый. «Мы не можем тут оставаться», — начала была Кейт, но Шоу уже выскочил, захлопнув за собой дверь. Женщина дернула за ручку, но та не поддалась. Шоу запер их. Во дворе цитадели базы почти воцарился покой, хотя там и тут перестрелки между солдатами Иммари и берберами все еще продолжали вспыхивать. Дэвид шагал следом за вождем и тремя ее людьми, один из которых тащил Рукина за руку, на каждом шагу причиняя ему боль. Справа пылал в воде огромный транспортный корабль. Время от времени на нем что-то взрывалось. «Это жертвы войны», — пытался внушить себе Дэвид. Камау сказал, что все они вражеские бойцы, солдаты Иммари или рекруты из новообращенных, принесших присягу, лоялисты. Альтернативы попросту не было. Кейт услышала три взрыва, прозвучавшие один за другим. В каюте царила непроглядная темень и тишина, изредка нарушаемая кряхтением или кашлем Мартина, Чанга и ученого-европейца. Потом послышался лязг снаружи, и дверь распахнулась как раз в тот момент, когда Кейт к ней подбежала. Шоу тут же вцепился ей в руку и потащил за собой. Женщина оглянулась в надежде, что Мартин идет по пятам, но ничего не увидела. Сгустившийся дым сжег глаза и забивал легкие, как вата. Она зашлась кашлем, перегибаясь пополам, но Шоу неумолимо волок ее дальше, словно хотел оторвать руку. Возле пересечения со следующим коридором тьма и дым пошли на убыль. Кейт услышала и ощутила мощное пламя, прежде чем увидела его. Пожар полыхал с одной стороны коридора, дотягиваясь до потолка и подбираясь к противоположной стене. А по ту сторону пламени виднелось открытое пространство. Корабль разваливался на куски, и Шоу с помощью гранат расчистил путь на волю. Вид был такой, будто некая циклопическая тварь откусила корабль сбоку, оставив рваную дыру. Шоу потащил Кейт в огонь. Дэвид стоял, привалившись к дверному косяку оперативного центра на верхушке башни. Один из берберов сорвал скотч со рта Рукина и толкнул майора к микрофону. Рукин смерил взглядом вождя, потом Дэвида. и, наконец, заговорил в микрофон: «Вниманию всех войск Иммари! Говорит майор Александр Рукин. Я приказываю вам немедленно сдаться, сложите оружие сию же секунду. Сиута пала». Пропуская слова Рукина мимо ушей, Дэвид озирал картину бойни, запечатленную на экранах, вокруг базы, за стенами и на воде. «Что я натворил?» — вопросил он себя. И сам же ответил то, что должен был. Камау встретился с ним взглядом и коротко, едва заметно кивнул. Кейт зажмурилась, устремляясь в огонь на буксире у Шоу, а затем обнаружила себя у края коридора. Стен с обеих сторон вдруг не стало, и они падали. Она жестко приземлилась на ступни, колени подломились, и Кейт покатилась по палубе. Шоу уже поднимался на ноги. Этот парень — суперсолдат какой-то. Над собой Кейт увидела Мартина, Чанга и того европейца, спрыгивающих из объятой пламенем дыры на палубу ярусом ниже. Они рухнули как раз на то место, откуда она откатилась секунду назад. Все трое остались живы, но Кейт заподозрила, что без сломанных костей не обошлось. Сбросив рюкзак, женщина поползла к ним, но в этот момент взрыв над головой взметнул обломки корабля в воздух, те градом посыпались им на головы. Кейт свернулась калачиком, пытаясь уберечься. Шоу вздернул ее на ноги: «Надо прыгать!» и указал вниз на воду. Кейт лишь глаза вытаращила, до воды футов 20, не меньше. А на самой воде полыхал грандиозный костер, обрамляющий судно. «Ни за что!» В ответ на это он молча схватил ее рюкзак и швырнул за борт, а потом ухватил Кейт за запястье и чуть ли не волоком потащил к перилам. Она лишь снова зажмурилась и сделала глубокий вдох. Взяв у солдата пластиковый стаканчик с кофе, Дэвид поблагодарил его и, прихлебывая напиток, окинул взглядом окружавшие комнату экраны. Разоруженные солдаты Иммари плелись колоннами в цитадель. Они станут новыми обитателями бараков. Двое техников сделали наезд на горящую чумную баржу, оценивая ущерб и степень разрушения, пытаясь решить, надо ли стрелять по ней еще. Один из экранов показал, как взрывы вспороли бок корабля. В образовавшуюся прореху солдат Иммари вытащил из пламени женщину, толкнув ее вниз на палубу. Она свернулась калачиком, потом тот же солдат встал над ней снова. Дэвид оцепенел. Волосы у нее были темные, но лицо ее казалось ему знакомо. Не может этого быть. И все-таки это Кейт. Может, у него просто поехала крыша? Все тревоги сражения и принятые им решения в конечном итоге подточили устои реальности. Не видит ли он то, что хочет видеть? Он увидел, как Кейт дерется с солдатом Иммари, потом тот швырнул ее в воду, скорее всего, навстречу смерти. Дэвид бросился к техническому посту. «Отмотайте-ка этот кусок назад». Кадры замелькали вспять. «Стоп!» Дэвид склонился ближе. Не осталось никаких сомнений. Это Кейт. И без пяти минут покойный солдат Иммари, швырнувший ее вниз, как тряпичную куклу, а потом сбросившийся за борт. Развернувшись, Дэвид сказал вождю: «До моего возвращения командуете вы. Не стреляйте по этой чумной барже, что бы ни случилось». Через считанные секунды он уже сбегал по лестнице. «Дэвид, помощь не нужна!» Только и успел что крикнуть вслед Камау. Глава 55. Бывшая оперативная база Иммари в Сиуте, Северное Марокко. В гавани Дэвид осмотрел имеющиеся суда. Уйма рыбацких баркасов, но только парочка моторных яхт. Какие же тут приоритеты, пытался прикинуть Дэвид. Запас хода или скорость? В идеале и то, и другое, но в какой пропорции? Вот стоит яхта «Сан-Сикер-80», Дэвид стал вспоминать ее характеристики. Он сам размышлял о покупке такой же пару лет назад. Длина 24,5 метров, крейсерская скорость 24 узла, а то и все 30, подумал он. Запас хода где-то 350 морских миль. Но в конце причала высилось настоящее пугало, 40-метровый «Сан-Сикер». Если повезет, в заднем отсеке у него даже найдется мини-подлодка. «Берем большую моторную яхту», — кивком указал он Камау. Пару минут спустя 40-метровая яхта уже выходила в Средиземное море навстречу пылающему в ночи круизному лайнеру. Руки и ноги Кейт начали уставать. Она с трудом удерживала голову над водой. Корабль продолжал дымиться, каждые несколько секунд изрыгая в воду горящие раскаленные обломки, грозившие утопить ее. Но деваться было некуда. Над водой пылала широкая стена огня, держа их в заточении в узком кольце чистой воды у самых бортов корабля. Все тело у Кейт ныло, легкие пылали от каждого вздоха. Шоу поплыл за каким-то предметом, плавающим обломком, и отбуксировал его Кейт и троим остальным. «Хватайтесь. Придется переждать огонь, а потом поплывем к берегу». Дэвид вглядывался в замерший круизный лайнер, который пылал на воде, словно лесной пожар. Судно понемногу обрушивалось внутрь. Время от времени в разных местах гремели взрывы. Топливные баки, питавшие турбинные двигатели, были пробиты. И топливо полыхало вокруг корабля ошеломительным полукругом. Люди прыгали со всех палуб, несомненно, некоторые навстречу смерти, и исчезали в воде по ту сторону полосы огня. Дэвид не видел, как они смогут оттуда выбраться. Плыть сквозь огонь казалось невозможно, как и пронырнуть под огненным полем. Уж больно оно было широкое. Оставалось лишь уповать, что Кейт пережила падение и ждет его по ту сторону. Спустившись в трюм, Дэвид осмотрел подлодку, открыл ее и проверил показания приборов. Кислорода нет. И что теперь? Ждать, пока пламя угаснет? А если Кейт вдруг ранена? Дэвид, что тебе нужно? Кислород. Кейт заметила что-то под водой за долю секунды до того, как оно сцапало Шоу и утащило под воду. Сначала Кейт подумала, что это акула или какое-нибудь иное морское чудовище, но тут Шоу вынырнул, отчаянно замахав руками, потянулся назад, нащупал край плавающего обломка и вцепился в него, что есть сил. Тварь вознеслась из воды, осыпая ударами туловище Шоу, впечатывая его обломок. Это оказался человек, как теперь увидела Кейт, притом невероятно сильный, бугрящийся мускулами. На нем была маска и несколько баллонов для воздуха на спине. Шоу бился отважно, вкладывая в удары всю силу до капли, но монстр был чересчур силен. Один из его ударов попал Шоу в лицо, а инерция заставила того стукнуться головой о твердую доску. Потеряв сознание, Шоу обмяк, а нападающий схватил и потащил его под воду. Кейт рванулась следом, вклинившись посередине, одной рукой толкнула маску аквалангиста, а второй схватила Шоу, пытаясь вырвать его из рук неприятеля. Монстр сорвал с себя маску. «Какого черта ты творишь?» «Дэвид». Кейт оцепенела. Эмоции переполнили ее, конечности словно онемели, и она захлебнулась морской водой. Отпустив Шоу, Дэвид протянул руки к Кейт, посмотрел ей в глаза долгим взглядом и едва лишь открыл рот, чтобы что-то сказать, как кулак Шоу угодил ему в лицо, отправив Дэвида под воду. Шоу ринулся следом, но Кейт, не теряя головы, снова встряла между ними. «Мальчики, мальчики!» Она ладонями растолкала их в разные стороны. «Ты его защищаешь?» — вскинулся Дэвид. «Он спас мне жизнь», — парировала Кейт. «Он сбросил тебя за борт!» «Ну, это дело запутанное». «Хм, как скажешь», — уставился на нее Дэвид. «Мы отсюда сматываемся». Сняв один из баллонов со спины, он сунул его Кейт. «Возьми». «А с ними как быть?» — указала Кейт на Мартина, Чанга и еще одного ученого. «А они здесь при чем?» «Они идут с нами», — настойчиво заявила Кейт. Покачав головой, Дэвид принялся натягивать лямки акваланга Кейт на плечи. Увернувшись от него, она отплыла в сторону. «Я не брошу Мартина и остальных...» «Ладно, вы трое...» — Вейл бросил ледяной взгляд на Шоу. «Можете воспользоваться баллоном коллективно». «Кейт, мне надо с тобой поговорить. Дело срочное», — подал голос Мартин. Он с трудом удерживал голову над водой. «Мне кислород не понадобится», — встрял европейский ученый. «Я могу плыть и без него». Все головы повернулись к нему. «Я очень хороший пловец», — пояснил он. Дэвид перебросил другой баллон Шоу. «Ладно, у вас тут целая комиссия собралась. Разберетесь как-нибудь». «А мы пошли». Он взял Кейт за руку. «Подожди», — остановила она его. «Мартин был ранен и болен. Возьми лучше его, Дэвид». «Нет», — он подплыл к ней. «Я не спущу с тебя глаз. Больше никогда». Кейт услышала стон Шоу где-то позади, но время для нее будто застыло. Она почувствовала, как кивает. «Ради бога!» — не выдержал Шоу. «Мартина возьму я. А вы заберите ученого. Все равно много кислорода он не потребует. А вы, — указал он на европейца, — наверное, справитесь самостоятельно». Европейский ученый нырнул под воду. Мартин было запротестовал, но Шоу сгреб его в охапку и нырнул. Дэвид надел маску на Кейт, и они тоже нырнули. Но женщина тут же выскочила обратно на поверхность. «Что еще?» — спросил Дэвид. «Чанг!» — Дэвид огляделся. Доктор Чанг подгребал к ним. «Я уж думал, вы меня бросите». «Он спас Мартину жизнь», — подумала Кейт. «Мы и не думали вас бросать». Она указала на Дэвида. «Возьмите его за руку». Вы переоцениваете зону моего комфорта. Ой, да бросьте! Она схватила Чанга, а сама как можно крепче сжала руку Дэвида, и все трое нырнули. Первой очередью дышать воспользовалась Кейт, затем Чанг. Похоже, Дэвид нуждался в кислороде гораздо меньше, чем они двое. Ни Шоу с Мартином, ни европейца Кейт не видела. Казалось, пламя над головой будет тянуться вечно. Она посмотрела сквозь стекло маски наверх. Огонь над водой выглядел потрясающе. Ничего подобного она еще ни разу не видела. Красно-оранжевые цветы расцветали над водой, разворачивались и увидали, словно в покадровой съемке. Чанг болтыхался рядом с ней, изо всех сил зажмурив глаза. Должно быть, топливо попало в воду. Дэвид тащил их за собой. Он надел ласты, и теперь его мощные ноги толкали группу вперед сквозь воду. Вскоре огненное поле закончилось, и Кейт увидела над водой черноту ночи. Вейл направил их наверх, и Чанг, выскочив на поверхность, начал взахлеб хватать воздух ртом. Кейт заслонилась ладонью от россыпи ярких огней, ослепивших ее. Рядом с огнем дрейфовало еще одно судно — белая яхта с темными окнами высотой в целых 3 этажа. Кейт понимала, что наверняка существует какой-то морской термин вместо 3 этажей, но именно так для нее выглядела эта яхта — как 3-этажный белый кондоминиум с выдающимися спереди и сзади площадками палуб. Дэвид повлек их с Чангом к яхте. На кормовом трансе стоял огромный чернокожий мужчина. Наклонившись к воде, он схватил Кейт за обе руки и без труда поднял на судно. Женщина принялась выпутываться из лямок рюкзака, а африканец тем временем поднял Чанга за одну руку и поставил рядом с ней. Дэвид начал карабкаться вверх по лестнице. «Мы что, первые?» Африканец кивнул. Остановившись, Дэвид схватил маску Кейт и был уже на полпути вниз по лестнице, когда из воды вынырнула голова. Европейский ученый. «Двоих других не видели?» — окликнул его Дэвид. «Нет». Тот утер воду с лица. «У меня глаза были закрыты. В воде топливо». Казалось, он никак не может отдышаться. Кейт отчаянно хотела переговорить с Дэвидом, но его уже и след простыл. Он уже снова погрузился в черную воду. Потянулись секунды, казавшиеся часами. «Я Камау». Кейт обернулась к чернокожему Кейту Уорнер. Он удивленно вскинул брови. «Ага, я то и дело это вижу». Она снова отвернулась к воде. Вынырнула другая голова — Шоу. Мартина с ним не было. Кейт подошла к фальшборту. «Где Мартин?» «А его здесь нет?» Шоу резко развернулся в воде. Он испугался, решил, что тонет. «Я думал, он меня опередил. Я ни черта не видел», и он снова нырнул. Кейт воззрилась на стену огня. Если Мартин вынырнул посреди этого пекла, она ждала. Почувствовала, как ей на плечи накинули одеяло, пробормотала что-то в знак благодарности, не потрудившись посмотреть, кто о ней позаботился. Из воды выскочили 2 головы, и один человек подтащил другого к судну. Дэвид вытащил Мартина. Голова Грея оказалась сильно обожжена, он почти впал в беспамятство. Дэвид поднял Мартина на борт и вложил его на белую кожаную кушетку в салоне. Чанг, бросившись к Грею, начал осматривать полученные им травмы. Камао принес аптечку первой помощи, и Кейт принялась копаться в ней. Вода снова расступилась. «Ну что, он у вас?» — крикнул Шоу. «Да!» — отозвалась Кейт. Как только Шоу ухватился за лестницу, Дэвид крикнул Камао: «Уводи нас отсюда!» Кейт и Чанг не отходили от Мартина, пока они перевязали ему голову как следует, и дыхание его не стабилизировалось. «Он поправится», — сказал Чанг. «Дальше я могу обойтись сам, Кейт». Взяв женщину за руку, Дэвид повел ее на нижнюю палубу, крепко сжимая ее бицепс ладонью. Кейт, мокрая как мышь, была совершенно измучена. Но вид Вейла, осознание того, что он жив, удивительным образом вдохновили ее, доставили невыразимый восторг. Закрыв дверь, Дэвид задвинул щеколду. «Нам надо поговорить», — не оборачиваясь, произнес он. Глава 56. Северное Марокко. Дариан пришел в себя от жгучей боли в боку. Он повернулся и взвыл, только усугубив этим движением свои ощущения. То, что ранило его, оставалось в теле, впиваясь и перемещаясь внутри, будто раскаленный нож. Слоун сорвал шлем и наклонился посмотреть, что же его ранило. Древесный сук пронзил его насквозь, чуть выше таза, прямо под нижним краем бронежилета. Дариан осторожно расстегнул бронежилет. Это движение прошило его новой волной боли, и пришлось остановиться. Отбросив жилет, он задрал майку. Сук прошел всего в паре дюймов от бока. Чуть дальше, и он проткнул бы печень. Скрипя зубами, Дориан принялся медленно, методично вытаскивать щепку. Покончив с этим, он осмотрел рану. Кровотечение есть, но все будет в порядке. Прямо сейчас у него есть более серьезные проблемы. Даже на фоне ночного неба ему видны были три дымовых столба, которые поднимались от деревьев, где догорали останки вертолетов его эскадрильи. Сеута осталась без поддержки с воздуха. Вся авиация передислоцирована в Южную Испанию, но те, кто штурмует базу, явно не знают нехватки в сухопутных войсках. Отправят ли их сюда? Он поднялся на ноги. Вопли с места крушения. Инстинкты взяли верх. Схватив шлем и бронежилет, Дориан побежал к пылающим обломкам. Вертолет поджег лес. Неистовствующий лесной пожар встал огненной стеной, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть. Вопли стали громче, но слов Дориан разобрать не мог. Он надел бронежилет, затем шлем и побежал по периметру пожара, ища проход внутрь. С противоположной стороны стена огня была не такой густой, но ясно увидеть вертолет по-прежнему не представлялось возможным. Зато, пожалуй, можно было прорваться сквозь пламя. Вытащив пистолет, Дориан швырнул его на землю вместе с запасными магазинами, заодно положил рядом свой спутниковый телефон, затем, сунув ладони под жилет, подступил к краю пожара. Ботинки, жилет и шлем были огнеупорными, но эта термостойкость не могла оказаться бесконечной. И, кроме того, жилет покрывал далеко не все части тела. Сделав глубокий вдох, Дориан, очертя голову, ринулся в огонь. Ногами он громко топал по земле. Огонь нещадно обжигал со всех сторон. Слоун задержал дыхание и прорвался через пламя на поляну. И сразу же увидел, что произошло. Три вертолета рухнули близко друг от друга. И их пожары слились в один, образуя огненное кольцо. Каждый был объят пламенем. Из них ничего и никого уже нельзя было вытащить. Да и крики доносились не изнутри. Раздалась новая серия криков. Развернувшись на месте, Дориан увидел их источник. Черные доспехи Иммари делали пилота практически невидимым на фоне темной земли и непроглядной черной ночи, даже несмотря на свет от огня. Дориан подбежал к нему. Нога пилота была согнута под неестественным углом, сбоку на ней зияла глубокая рана. Пилот уже перевязал бедро, и это спасло ему жизнь. Но Дориан засомневался, что подобной помощи хватит. Отползти от пылающего вертолета он еще ухитрился, но встать или тем более бежать уже не мог. — Помогите! — простонал он. — Заткнись! — рефлекторно отреагировал Дориан из-за темного забрала шлема. — Что делать? Пилот уже потерял слишком много крови, а медикаментов нет. Слоун автоматически потянулся к кобуре, но тут же вспомнил, что оставил пистолет по ту сторону огня. — Заканчивай страдания этого несчастного и двигай дальше. Враг может подоспеть с минуты на минуту, чтобы обыскать территорию. Из-за него прикончат и тебя. Но Дориан не мог так поступить, не мог заставить себя бросить этого человека, покинуть собственного солдата в огненном пекле. Наклонившись, он взял раненого за руку. — Спасибо, сэр, тяжело дыша, — выговорил пилот. Дориан мгновение помедлил, потом встал, сходил за его шлемом и вернулся. — Надень. Пойдем сквозь огонь. Слоун собрался с духом, чтобы снова вынести боль, и взвалил раненого на плечо. Рана в боку неистовствовала, вгрызаясь в него, пронзая насквозь. Казалось, его вот-вот разорвет на части. Подбежав к краю пламени, Дориан набрал полную грудь воздуха и нырнул в огонь. На этот раз он двигался гораздо медленнее, зато вкладывал в каждый шаг всю энергию до последней унции. Наконец, выбравшись из огня, он сбросил раненого на землю и тут же рухнул рядом. Ветер относил огонь прочь. На какое-то время они оказались в безопасности. Дориан задыхался. От боли его буквально выворачивало наизнанку. Муки стали невыносимыми. Он даже не мог определить, где болит. Уголком глаза заметил пистолет, магазины и телефон рядом. Можно прервать мучение пилота, если удастся дотянуться. Дориан попытался встать, но боль и изнеможение навалились на него тяжким гнетом, приковав к земле и вынудив лежать спокойно. Пилот подполз к Слоуну и принялся что-то делать. Дориан хотел спихнуть его, но пилот упирался. Ноги прошила новая волна боли. Этот человек пытает его. Дориан начал легаться, но противник навалился на ноги всем телом. Боль взмыла цунами, накрывая его с головой, образ леса померк. Когда Дориан очнулся, было еще темно, но пожар на месте крушения вертолетов уже угас, оставив после себя лишь дымящееся пепелище. И боль. Но способность двигаться к нему вернулась. Рядом спал пилот. Дориан сел, корчась от боли при каждом движении. Обожженные ноги превратились в омерзительное кровавое месиво. Расшнурованные расплавленные ботинки валялись рядом. Подошвы стали совсем гладкими в тех местах, где резина расплавилась, стекая ему на ноги. Пилот снял с него ботинки, чем, скорее всего, спас Дориану ступни. Долго ли остывает расплавленная резина? Если бы ботинки остались на нем, слону вряд ли довелось бы снова стоять на своих двоих. Рядом с обугленными ботинками Дориана стояли совершенно целые, неповрежденные сапоги. Слоун снова поглядел на храпящего пилота, тот оказался босс. Дориан приложил подошвы его ботинок к своим стопам, несколько маловато, но сойдут, смотря насколько далеко придется идти. Как раз это и предстояло выяснить. Он подполз ближе к своему пистолету и спутниковому телефону, снова поглядел на пилота, обдумывая следующий ход. Края рваной раны на ноге пилота побурели, выказывая явные признаки инфекции. Дориан набрал номер ЦОУ флота. Примечание. Центр оперативного управления. Конец примечания. Это Слоун. Сэр, мы... Молчать! Дайте капитана Уильямса. Генерал! Капитан, какого черта? Я застрял в лесу в тылу у врага. Сэр, мы посылали две спасательные миссии. Обе сбили. Вы находитесь глубоко в секторе их обстрела. Я не желаю слушать, сколько раз вы облажались, капитан. Перешлите на мой телефон топографическую карту с указанием их радиуса обстрела. — Есть, сэр. Мы думали, Сиута могла отправить наземные патрули к вашему местопребыванию. Дориан отложил телефон, изучая карту и игнорируя капитана. Из нынешнего местоположения можно было добраться до ближайшей точки рандеву за пределами радиуса обстрела Сиуты часа за три. Дориан поглядел на свои обожженные ноги. Скорее уж, часа за четыре. Путь будет нелегким, но он справится. Пилот снова всхрапнул, чем привлек внимание Дориана. Он с досадой поглядел вниз. Что ж делать? Пистолет и магазины маячили рядом, молча предлагая решение. Медленно взвешивая альтернативы, Слоун отвел взгляд. Каждый рассмотренный вариант наталкивался на одну и ту же простую мысль, холодную и окончательную. «Не будь дураком! Ты же знаешь, что это надо сделать!» И впервые в жизни Дориан мог наделить этот голос лицом, Арес. Впервые в жизни он чувствовал свои собственные истинные мысли, мысли человека, которым он был до первой вспышки, до того, как отец поместил его в трубу. Этот момент стал микрокосмом всех когда-либо принятых им решений, схваткой между его эмоциональной человеческой натурой и этим жестоким, холодным голосом. Арес. Он всегда был движущей силой, таившейся на втором плане, невидимой, постоянно понукающий Дориана, формирующий его мысли, Слоун никогда в полной мере не осознавал, какая схватка идет в нем самом. Вплоть до этого момента. Арес снова крикнул: «Не будь слабаком! Ты особенный, ты должен выжить! Весь твой биологический вид зависит от тебя! Он всего лишь один из солдат, сложивших голову за свое дело! Не позволяй его жертве омрачить твое суждение!» Дориан поднес телефон к губам. «Капитан, я только что переслал вам координаты». Посмотрел на пилота, потом на свои обожженные ноги, ноги, на которых он еще был способен ходить. «Сэр?» Мысли Дориана мотало туда-сюда, будто утлую лодчонку в бурном море. Теперь голос звучал твердо. «Этот мир построен не для слабых. Дориан, ты разыгрываешь величайшую шахматную партию в истории. Не рискуй королем ради спасения пешки». «Я здесь», — сообщил Слоун. «Я буду на точке эвакуации через не 8 часов. Имейте в виду, со мной еще один выживший. Если нас не окажется по указанным координатам, прикажите спасательной команде углубиться в лес и искать нас по азимуту 47 градусов». В тот же миг голос исчез, замолк. Мысли Дориана стали его собственными. Он обрел свободу. Он стал другим или просто человеком, которым должен был стать с самого начала. Голос в трубке прервал эти размышления. «Вас понял, генерал. Бог помощь. Капитан, — Сэр, в моей каюте девушка, — произнес Дориан. — Да, сэр, она здесь. Скажите ей, что я в порядке. — Есть, сэр, прослежу. Дориан дал отбой и снова повалился на землю. Он вдруг почувствовал, что голоден. Необходимо было поесть. Ему потребуется вся его сила, особенно учитывая дополнительный вес, который предстоит тащить. Придется заняться охотой. Вдали послышался басовитый рокот, гром. Нет, топот копыт лошадей, несущихся сквозь лес. Глава 57. Где-то у побережья Сеуты, Средиземное море. Изрядную часть последнего часа Кейт и Дэвид не обменялись ни словом, и это наполняло ее радостью. Они просто лежали обнаженные на простынях королевской кровати посреди каюты, обшитые деревянными панелями. Обстановка казалась ей просто нереальной. Они будто лежали в шикарном гостиничном люксе, а мир снаружи был лишь дурным сном. Она чувствовала себя уверенной и свободной впервые с тех пор, как себя помнила. Щека Кейт покоилась у Дэвида на груди. Ей нравилось слушать его сердце, смотреть, как его грудь вздымается и опадает с каждым вздохом. Она провела пальцем по красным рубцам ожога на груди. Он выглядел так, будто Дэвида заклеймили. «Это новый», — негромко произнес Вейл. «Цена деревянного коня в этом свихнувшемся мире». Голос его был совершенно серьезен. «Это что, шутка?» Приподнявшись на локте, Кейт заглянула ему в глаза, надеясь найти ответ. Но Дэвид не смотрел на нее. Он как-то изменился, стал жестче, отдалился. Кейт ощутила это, когда они занимались любовью. Он был не так ласков, как тогда в Гибралтаре. Она снова опустила голову ему на грудь, отчасти спрятав лицо. «У меня был сон про деревянного коня. Ты чертил...» Дэвид отстранил ее от себя. «Я сидел за чертежным столом». Она в шоке нерешительно кивнула, да, на веранде с видом на голубой залив и поросший лесом полуостров. «Не может быть!» — прошептал Дэвид. «Каким образом?» Слова Мартина эхом прозвучали у Кейт в памяти. «Мы полагаем, что ген Атлантиды связан с квантовыми биологическими процессами. Субатомные частицы переносятся быстрее скорости света». Кейт перелила Дэвиду свою кровь, но это не могло изменить его геном. Не могло наделить его геном Атлантиды, и тем не менее какая-то связь между ними возникла. Полагаю, это имеет отношение к гену Атлантиды. Он активирует какую-то квантовую биологическую связь. Ладно, на этом и остановимся. Больше никакой научной абракадабры. Нам с тобой надо поговорить. Так говори. Кейт отодвинулась. Официальное приглашение тебе не требуется. Ты меня бросила. Что? В Гибралтаре. Я тебе верил. А можно тебе напомнить, что в тебя стреляли трижды? Киган собирался убить тебя. Вовсе нет. Я пошла на сделку с ним. Ничего подобного. Я был ему нужен. Он хотел, чтобы я убил Слоуна. Он манипулировал нами обоими. Ты должна была прийти ко мне. Серьезно? Дэвид, ты едва ноги передвигал. Киган сказал мне, что в доме яблоку негде упасть от его людей, агентов Иммари. И они ведь были его людьми, не так ли?
Были.
И что бы ты сделал? Ты был окружен.
Я бы не стал тебе врать. Я не стал бы с тобой спать и сбегать среди ночи.
Кейт охватила ярость, и она не без труда взяла себя в руки. Я никогда тебе не лгала.
Ты мне не верила. Ты мне не сказала. Я спасла тебе жизнь.
Встав, Кейт тряхнула головой. Что сделано, то сделано. И закончено. И ты поступила бы так же снова? Кейт сдержала желание ответить. Отвечай. Она уставилась на него. И Дэвид посмотрел на нее волком. Он так переменился. И все же он тот самый, кого она... Да, Дэвид. Я поступила бы так же снова. Ты здесь, и я здесь. Мы оба живы. Ей хотелось сказать еще кое-что, но она не могла этого сделать, пока он смотрел этим ледяным, мертвенным взором. «Я не потерплю под своим командованием человека, который мне не доверяет». «Под твоим командованием?» — взорвалась Кейт.
«Именно так.
Что ж, вот и прекрасно. Потому что я отнюдь не рвусь вступить в армию или в другую чертовщину, что ты тут затеял». Послышался стук в дверь, и для Кейт он показался благословенным, как глоток воды для умирающего. Она открыла рот, но Дэвид перебил ее неподходящий момент. «Это Камау. Дело срочное, Дэвид». Отбросив простыни, Дэвид и Кейт взяли свои вещи и оделись, повернувшись друг к другу спинами. Вейл бросил на нее холодный вежливый взгляд, и когда Кейт кивнула, открыл дверь. «Дэвид», — начал Камау, — «что?» «Насчет старика. Что с ним?» «Он мертв». Дэвид оглянулся на Кейт. Лицо его мигом переменилось. Непримиримость как рукой сняла. Женщина увидела симпатию и того самого человека, которого полюбила. Ликование вспыхнуло в душе, вопреки боли, причиненной словами Камау, и только потом нахлынул шок. Да, лицо у Мартина было обожжено, но пострадал он не так уж и сильно. Неужели лекарство Чанга от чумы внезапно прекратило действовать? Что же Кейт делать без него? Она так ни разу его и не поблагодарила. Какие последние слова она ему сказала? «Спасибо, что сказал нам», — промолвил Вейл. «Ты должен прийти сейчас же, Дэвид, и вооружись». «Зачем?» Камау оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии чужих ушей. «По-моему, кто-то его убил». Мартин мирно покоился на белом кожаном диване в помещении верхней палубы. Присутствовали все — Кейт, Дэвид, Камау, Шоу и двое ученых, Чанг и европеец, наконец-то представившийся как доктор Артур Янус. Кейт смотрела на Мартина добрую минуту, прежде чем пересечь комнату и опуститься рядом с ним на колени. Она пыталась обуздать нервы. Мартин практически заменил ей отца. Он не очень годился для этого, но искренне старался. И почему-то от этого Кейт становилась еще тяжелее. Она пыталась собрать разбегающиеся мысли, нужно было взять себя в руки и сосредоточиться. Слова Камау все зазвучали в голове, по-моему, кто-то его убил. Никаких следов борьбы она не обнаружила. Проверила его ногти, ни кожи, ни крови. Несколько синяков и ушибов, но относительно давних, полученных во время бегства с чумной баржи. Когда Камау доставал его из воды, Мартин выглядел точно так же. Кейт посмотрела на африканца, спрашивая взглядом, «Ты уверен?» Тот лишь едва заметно кивнул. Кейт ощупала шею Мартина. «Да». Чуть подвигала его голову, проверяя, насколько свободно та движется. Кто-то сломал ему шею. У Кейт перехватило дыхание. Тот, кто это сделал, находится в этой комнате. И в эту самую секунду смотрит на нее. «Кейт, искренне сочувствую насчет Мартина, честное слово», — начал Шоу. «Но нам пора покинуть судно и трогаться в путь. Здесь вам угрожает опасность». «Неужели Шоу тоже это заметил? Знает ли он?» «Она никуда не пойдет», — отрезал Дэвид. «Нет, пойдет», — стоял на своем Шоу. «Сейчас же сообщите, куда вы нас везете, и я позабочусь, чтобы кто-нибудь нас эвакуировал». Пропустив его слова мимо ушей, Дэвид шагнул к Кейт. «Эй, я с вами разговариваю». Шоу схватил его за руку. Резко развернувшись, Вейл толкнул его так, что Шоу чуть не упал на палубу. «Еще раз прикоснешься ко мне хоть пальцем, и я вышвырну тебя за борт». «Зачем ждать? Можете попробовать прямо сейчас». Камау шагнул вперед, встав за спиной у Дэвида, чтобы дать Шоу понять, что их будет двое против одного. «Ладно, хватит тестостероном мериться». Кейт бросилась между мужчинами, схватила Дэвида за руку и потащила прочь. Глава 58. Северная Марокко. «Спасибо, сэр, что спасли меня», — поблагодарил пилот. Отрезав ножом кусок жареного мяса, Дориан начал уплетать его за обе щеки. «Не стоит об этом упоминать. Я серьезно. Никому ни слова». «Есть, сэр», — помявшись, ответил пилот. Какое-то время они ели в молчании, пока лучшие куски не оказались съедены. «Это напоминает мне, как мы ходили с папой в поход, когда я был мальцом. Дориану хотелось, чтобы этот мягкотелый недоносок или заткнулся, или вырубился. Снова посмотрел на его рану, на признаки инфекции. Он определенно останется без ноги, если вообще дотянет до утра. И что-то в этой мысли заставило Дориана ответить. «Мой отец не увлекался походами как таковыми». Пилот открыл было рот, но Дориан продолжил. Он был военным и очень этим гордился. И своим участием Вимари Интернешнл, конечно, хотя, когда я был маленьким, это больше напоминало этакий социальный клуб, общественную обязанность. С головой это дело поглотило его уже позже. Чуть ли не единственное, что мы с ним делали вместе, ходили на военные парады. На первом же я понял, кем хочу стать, когда вырасту. При виде солдат, марширующих стройными шеренгами, печатая шаг под ритм музыки, у меня в груди... «Изумительно, сэр. Вы уже тогда знали, что хотите стать солдатом?» В тот вечер Дориан сказал отцу: «Я хочу маршировать на фронт, папа. Пожалуйста, купи мне трубу. Я буду лучшим трубачом в кайзеровской армии». Возродившись в трубах, Дориан избавился от шрамов на ногах и ягодицах, но до сих пор помнил, какую порку ему тогда задал отец. «Вот как мир поступает с трубачами, Дитер!» «Да». Знал даже тогда, солдатом. Но когда он узнал это, когда стал тем, кем стал? В тот день 1986 года, когда вышел из трубы, он стал другим, стал Аресом. Правда. Теперь это так очевидно, но... Минуточку, сэр, вы сказали, кайзеровской армии? Да, это долгая история. А теперь набери в рот воды и отдохни. Это приказ». Дориан бодрствовал полночи, проспав всего пару часов, но, проснувшись, почувствовал себя невероятно посвежевшим. На востоке уже проглядывали первые лучи солнца, и лес мало-помалу оживлялся. Проснулся Дориан с уже оформившейся идеей. И почему это не пришло ему в голову раньше? Но чтобы появился шанс на успех, действовать надо было быстро. Слоун подполз к пилоту, дыхание у того было учащенным и поверхностным. Рана продолжала сочиться кровью, впитывающейся в дерн и расползающейся черно-бурой лужей вокруг него. Время от времени он вздрагивал. Отойдя от него в сторонку, Дориан присел на камень и некоторое время прислушивался, стараясь определить направление, и когда проникся полной уверенностью, проверил пистолет и тронулся в путь. Из кустов Дориан хорошо видел двух берберов. Один спал на земле, второй, скорее всего, командир, в шатре. Дориан практически не сомневался, что их всего двое, к дереву неподалеку были привязаны только две лошади. Возле догорающего костра лежал большой мачете. Дориан решил воспользоваться им. Стрельба привлечет внимание, а это здесь совершенно ни к чему. Двое же дрыхнущих берберов хлопот не доставят. Дориан пришпорил лошадь, скакавшую через лес. В лагере нужно будет первым делом сделать звонок, перенести время эвакуации. Насколько быстро они с пилотом смогут добраться до места верхом? А лучше спросить, сколько тот еще протянет? Хотелось бы Дориану знать, это и был крайний срок. Лошади спасут его пилоту жизнь. Он снова пришпорил лошадь, и та ускорилась. Вторую Дориан держал за повод, и она не отставала. Изумительные животные. В лагере Дориан спешился еще до того, как лошадь успела остановиться. «Эгей, подъем!» И бросился к спутниковому телефону. Пилот не отозвался ни звуком. Дориан остановился. Нет. Обернулся и с первого же взгляда все понял. Но все равно подбежал к товарищу, прижал два пальца к его шее, ощутил, что кожа остыла задолго до того, как понял, что пульса нет, но все равно держал пальцы еще добрую секунду, глядя на закрытые глаза. Ярость захлестнула его. Он едва не пнул труп. Ему хотелось рухнуть на колени и съездить покойнику по физиономии за то, что умер, что связал его по рукам и ногам, что... Да за все! Дориан встал, и лошади вздыбились, отпрянув от него. Одна заржала и шарахнулась, глупые вонючие твари. Слоун повернулся, чтобы ударить одну из них, но обе были в недосягаемости. Не имеет значения. Он загонит одну до смерти и оседлает вторую, чтобы она кончила тем же. Бросился к спутниковому телефону. «ЦОУ флота, дайте капитана Уильямса. Назовитесь». «А как по-вашему, кто это может быть, черт возьми? Часто ли в последние дни вам звонят по ошибке? Дайте Уильямса, или я разорву вас в клочья, когда выберусь из этой адской дыры». «Минуточку, сэр». Прошло две секунды. «Уильямс, изменение графика. Я буду в районе посадки менее чем через час». «Мы можем прибыть туда менее чем через час. Час и не больше. За это время можно успеть напечатать фотографии,
Так что лучше тащите свою задницу сюда, будь вам пусто. Если мне придется добираться своим ходом, продолжительность вашей жизни катастрофически сократится, капитан».
Дориан услышал, как капитан гаркнул, чтобы заводили вертолеты. «Мы будем на месте, сэр. А девушку мы обеспечили ее всем, что пожелает. Избавьтесь от нее. Вы хотите...
Мне плевать, куда она отправится, но чтобы к моему возвращению ее не было».
Дориан прервал связь, оседлал ближайшую лошадь и ударил ее пятками по ребрам, что есть сил. Глава 59. Где-то близ побережья Сеуты, Средиземное море. «Это Шоу его прикончил», — бесстрастно произнес Дэвид. Съежившись, Кейт бросила взгляд на закрытую дверь их каюты. «Говори тише». «Зачем?» «Он знает, что сделал это. И в курсе, что я знаю». Кейт посмотрела Дэвиду в глаза. Он рассердился не на шутку. Это сквозило в каждом его движении, слышалось в голосе. Но Кейт, кроме того, почувствовала это и где-то внутри себя, словно его сознание принадлежало и ей. Гнев исходил от него, подобно дыму, просачиваясь в нее, как зной, источаемый асфальтовым шоссе. Она ощущала, как гнев отравляет ее, как сама внутренне ограждается от Дэвида, подсознательно готовясь к очередной схватке. Все завертелось, выходя из-под контроля. Надо положить этому конец. Вот только как за это взяться? Начну с Дэвида, решилась Кейт. Нуждаясь в нем, желая его, она не может справиться без него, не станет делать это без него. Вейл выхаживал по комнате, погрузившись в мысли, в сумрачные раздумья, чувствовала Кейт. Она выставила руку и дождалась, пока Дэвид на нее наткнется. Без единого слова направила и усадила его на кровать, а сама опустилась перед ним на колени. «Я хочу, чтобы ты поговорил со мной. Поговоришь?» Она взяла его лицо в ладони. Дэвид по-прежнему смотрел вниз, избегая встречаться с ней взглядом. «Я свяжу кабельными стяжками их всех, Камау тоже, просто для перестраховки. Высадим их где-нибудь, неважно где. Останется больше продуктов для нас двоих. А потом мне понадобится связаться с британцами и американцами». Он тряхнул головой. «Флот Слоуна находится у побережья Марокко. Почему до сих пор не нанесли удар? Чего они ждут? Мы могли бы покончить с этой войной. Может, у них кончилось топливо? У них есть столько атомных субмарин, что их можно солить. Уберем их, потом примемся подгребать лагеря Иммари и судить врагов по законам военного времени, прямо на месте. Не церемонись. Дэвид...» Он по-прежнему смотрел в сторону. «Я понимаю, это звучит жестоко, но другого пути просто нет. Может, все происходит именно ради этого, вся эта чума, высочайшее испытание, день вознесения, когда каждый выказывает свою истинную натуру. Ты же должна была видеть, что они творят, Кейт. Да, это испытание, возможность очистить мир от лишенных нравственного начала, ценностей, сострадания к собратьям. Люди в отчаянии, они не в себе. Нет, по-моему, чума проявляет их истинную сущность. Показывает, помогут они сирым и обездоленным, или отвернутся, отринув сородичей, обрекая их на погибель. И теперь мы знаем, кто они. Мы соберем всех Иммари и тех, кто им сочувствует, и сотрем их с лица земли. После этого мир станет лучше. Он станет миром в обоих смыслах, где людям будут не безразличны чужие горести. Ни войн, ни голода, ни... Дэвид, Дэвид, это не ты. И тогда он впервые взглянул на нее. Что ж, может быть, это новый я. Это вроде шутки для посвященных. Кейт скрипнула зубами. Ей хотелось съездить его по самодовольной физиономии. Ты говоришь прям как один мой знакомый. Он хочет сократить народонаселение, устранить людей, не вписывающихся в его представление об идеальном человеке. Ну что ж, может, идея Слоуна и верна. Просто он не слишком удачно ее выражает. Это тоже шутка. Кейт почувствовала, что того и гляди лопнет от злости. Закрыла глаза. Нужно повернуть спор в другое русло. Перенаправить, подтолкнуть его так, чтобы Дэвид сам узрел, что с ним стряслось, почему он переменился. Сфокусироваться на фактах. Она услышала, как Вейл бормочет на заднем плане. В смысле, если проблема с подлодками, они могли бы просто запустить крылатые ракеты, если они... Я знаю, почему они не атакуют флот Имари.
— Погоди, что?
— Я тебе скажу. Но ты должен сказать, что с тобой случилось.
— Со мной?
— Ничего, просто очередной день в конторе. Я серьезно.
— Ну что ж, поглядим. С чего же начать? Слоун убил меня. Вообще-то даже дважды. Он задрал рубашку, видишь, шрамов больше нет. Кожа осталась гладкой, как у новорожденного. Прежде Кейт этого не заметила, когда они... Ей пришлось стиснуть волю в кулак, чтобы не отпрянуть от него. Кто же он?
Я не поняла.
Тогда нас уже двое.
Ты слышала достаточно?
Скажи мне все.
Ладно, после второй смерти Дэвида Вейла я, конечно, очнулся в загадочном сооружении атлантов, что, знаешь ли, весьма и весьма логично. Выход оттуда был только один, как у крысы в лабиринте. Упомянутый лабиринт вышвырнул меня среди холмов над Сиутой. Он уставился в пространство, словно вспоминая. Это было ужасно. Выжженная пустыня. Все мои страхи, все, что я пытался предотвратить, Тиммари, протокол Тоба, оказалось прямо передо мной. Мой полный провал. В этом зрелище было что-то сюрреалистическое. Патруль Иммари схватил меня, доставил внутрь базы. Затем я увидел, что это, что они там творят, и решил дать им бой, — кивнула Кейт.
Нет, не сразу, и стыжусь этого, очень стыжусь.
Первым делом я хотел удрать из лагеря и найти тебя.
Он посмотрел на нее, и на долю секунды Кейт увидела человека, которого полюбила. Он был сильным и уязвимым, он был Дэвидом.
Он отвел взгляд. Но я не представлял, где ты, даже не знал, с чего начать. Вот тогда-то я и решился вступить в схватку и захватить базу.
— Дэвид, это как-то тебя переменило.
До сегодняшнего дня я убил сотни человек. Дьявол, да я даже не знаю, сколько именно. Большинство из них были негодяями, которые пытались прикончить меня или мою тогдашнюю команду, ну, пожалуй, за исключением тех, кого я подстрелил из снайперской винтовки, но общий принцип тот же.
Сиута — дело другое.
Совсем не то, что выполнять приказы. Я составил план, подрядил под него людей, а когда пробил час, нажал на кнопку, убившую тысячи солдат и ввергшую это место в состояние войны. Это была моя бойня, и я считал ее справедливой, считал, что они этого заслужили, и хотел положить схватке конец. Ощутил порыв, пылающий во мне огнем. Я хотел большего. Хотел истребить их всех под корень, сейчас же, пока мы можем.
Кейт поняла все.
И как покинула Дэвида в Гибралтаре, и его решение сражаться в Сиуте. За ночь его раны не исцелятся, и гнев в ближайшее время не утихнет. Но есть просвет, щелочка, в которую можно проскользнуть, чтобы вытащить его. Дэвид заерзал на кровати. Сейчас он уязвим, и Кейт ощутила, что следующие ее слова решат не только, что будет с ними, но и участь множества других людей. И негромко промолвила:
«Дэвид, мне нужна твоя помощь».
Он повернул голову, но не отозвался ни звуком.
«В ближайшие 48 часов умрет 90% мирового населения».
«Как?»
«Чума мутировала.
В Германии был взрыв. Это Слоун. Он вынес чемоданчик из сооружения в Антарктиде. То, что находилось в этом чемоданчике, эмитировало радиационную сигнатуру, прокатившуюся по всему земному шару. Эта радиация преобразила чуму. Теперь защиты от нее нет. Орхидея отказывает. Каждая нация на планете стоит перед угрозой распространения инфекции и смерти. Все рушится. Но, по-моему, лекарство можно отыскать. Мартин работал над ним вместе с подпольным консорциумом «Преемственность». Туда входят люди из центров борьбы с заболеваниями. По-моему, он стоял на пороге открытия лекарства. У меня есть его записи, но мне нужна твоя помощь.
Ты считаешь, есть еще кое-что?
Я должна это сказать. Я влюблена в тебя, Дэвид. И мне жаль, что я причинила тебе боль, покинув тебя в Гибралтаре. Я раскаиваюсь, что не сказала тебе о Кигане. Я раскаиваюсь, что не верила тебе. Больше такое не повторится. Что бы ни случилось, отныне и впредь мы закончим это с тобой вместе. И для протокола. Мне дела нет до того, сколько раз ты умирал, и какие шрамы у тебя имеются или отсутствуют.
Дэвид поцеловал ее в губы, и поцелуй оказался в точности таким же, как в Гибралтаре. Кейт буквально физически ощутила, как ярость покидает его, словно поцелуй открыл какой-то предохранительный клапан, который сбросил давление, грозившее разорвать его в клочья. Когда они разомкнули объятия, Дэвид посмотрел на нее, и взгляд его снова стал мягким.
«И еще одно. Я буду выполнять твои приказы».
«Вообще-то, по-моему, будет лучше, если какое-то время приказы будешь отдавать ты. Я вроде как начал делать отъезд, как видеокамера». Взглянул чуть шире, вспомнил, что наговорил. Дэвид покачал головой. «Не самые здравые речи из тех, что срывались у меня с языка, да и вообще не очень здравые. И только ты понимала, что происходит. Думать будешь ты, а я буду стрелять».
«Это я могу».
Встав, Дэвид обвел каюту взглядом. «Таинственное убийство в круизе и обратный отчет глобального апокалипсиса. От второго свидания».
«Да уж, с тобой не соскучишься.
Просто пытаюсь поддерживать твой интерес. Итак, с чего же ты хочешь начать? С чумы или с убийцы Мартина?»
«Я думаю...» Внезапно судно потеряло ход. Кейт показалось, оно вот-вот остановится. Что происходит?
«Не знаю». Обняв ее за плечи, Дэвид направил Кейт через комнату, указал на коридор, ведущий к короткой лесенке и шикарной хозяйской ванной у ее основания, и вручил пистолет. «Оставайся там. Запри дверь, я...» Она снова поцеловала его. «Будь осторожен. Это мой первый тебе приказ».
Глава 60. Головной флот Иммари Альфа, Блистанжера, Марокко. Дриан вошел на мостик. Быстро повернувшись, члены команды вытянулись в струнку. «Смирно!»
«У вас для меня сообщение», — коротко бросил Слоун капитану. Капитан протянул ему сложенный листок, и Дриан развернул его.
«Уорнер у меня. Код у нее. Прошу переброски. Ее хорошо охраняют. На яхте близ Сеуты. Место назначения неизвестно. Будьте готовы».
Дриан поразмыслил над возможностями. «Если бы эти чертовы британцы не заминировали пролив, туда можно было бы добраться. Сеуту контролируют берберы, а Северная Марокко тоже сильно урезала имеющиеся у него варианты. Мы отправили за ними корабли из Фуэнхерола», — сообщил капитан.
«Расчетное время перехвата?» — осведомился Дриан.
«Неизвестно».
«Как это неизвестно?
Они идут на скорости почти в 30 узлов. У нас нет достаточно быстрых кораблей для перехвата».
Дриан покачал головой. «Но если они сбросят ход или остановятся, мы их настигнем. Или если они где-нибудь причалят, мы их там и запрем.
Известите наш источник и дайте мне карту радиуса обстрела Сеуты. Мне нужно знать, как облететь их орудия».
Глава 61. Где-то близ побережья Сеуты, Средиземное море. Дэвид выжидал у двери их скейт-каюты, прислушиваясь в надежде различить хоть звук, хоть какой-то намек на происходящее на корабле. Двигатели остановились, и 130-футовая яхта скользила по воде почти бесшумно. Дэвид бросил взгляд через окна от пола до потолка, выходящие на балкон, и попятился от двери. Если некто, убивший Мартина, захватывает корабль, он наверняка затаился перед хозяйской каютой, подстерегая его. Дэвид вышел на балкон. Других судов поблизости не наблюдалось. Даже огни Сеуты померкли, так что яхту освещал только свет луны. Пробравшись по балкону вперед, Вейл заглянул в салон, гостевое пространство за спальней. Пусто. Миниатюрные лампы в нишах мерцали, освещая шикарное помещение для приемов и трапез. Главная палуба была отведена исключительно под хозяйскую каюту и столовую. Каюты экипажа и гостей расположились на нижней палубе.
Если удастся остаться в живых ближайшие минут 5, надо будет перевести Кейт вниз, в каюту без балкона и с меньшим числом окон. Там держать оборону будет проще. С другой стороны, можно завалить хозяйский балкон, перекрыв боковые подступы к хозяйской спальне. К
какой вариант обеспечит большую безопасность? Впрочем, с этим можно было разобраться и позже. В этот момент он услышал шаги на самой верхней палубе над головой. Там расположились рубка корабля, просторная гостевая каюта, а также кокпит. Быстро покинув хозяйскую каюту, Дэвид бросился вверх по лестнице, выставив пистолет перед собой. В верхнем салоне было пусто. Из рубки доносились голоса. Вейл бесшумно шагнул к ней. Внутри стоял доктор Янус с тем же бесстрастным выражением лица, не выдавшим даже намека на озабоченность при виде Дэвида и его оружия. Дэвид обвел помещение взглядом. Камао и Шоу, стоя у левого борта, спорили между собой. Обернувшись к Вейлу, они прервали спор и уставились на него. «Дэвид», — начал Камао, — тот лихорадочно соображал, — «Чанг». «Где Чанг?» «Мы его не видели». Дэвид бросился из рубки обратно через верхний салон и уже подбежал к лестнице, когда дверь туалетной комнаты салона открылась, и оттуда неспешно появился Чанг, вроде бы погруженный в беседу с самим собой. Дэвид развернулся и, по-прежнему, держа пистолет перед собой, одолел разделяющее их расстояние за пару шагов. Чанг чуть не отскочил обратно в туалетную, вскинул руки и даже затрясся. Я не знал, смывать ли... А потом почувствовал, что корабль остановился. Камао, Шоу и Янус вошли обратно в салон. Африканец заговорил первым. «У нас кончилось горючее». Дэвид опустил пистолет к боку, но по-прежнему крепко держал его в руке. «Это невозможно. У нас было полбака, когда мы вышли из гавани в Сеуте». «Это правда», — признал Камао. «Но в топливопроводе дыра, все вытекло». Дэвид уставился на этих четверых. Один из них убил Мартина, а теперь перерезал топливопровод. Ему требовалось, чтобы судно остановилось. Ради чего? Чтобы его вытащили? «Могут быть и другие повреждения», — заметил Шоу. «В рубке пулевые отверстия». Камао кивнул, подтверждая его слова. «Пулевые отверстия», — подумал Дэвид. «Была ли яхта обстреляна солдатами с чумной баржи или во время перестрелки в Сеуте? Не исключено». В голове у Вейла сложился план. Нужно устранить утечку топлива, прежде чем двинуться дальше, но размер пробоины и то, прорезана ли она или просто пробита пулей, может выдать убийцу. «Где был каждый из вас только что?» «Я был на камбузе, готовил еду», — сообщил Янус. «Я был в рубке», — сказал Камао. «Проверить уровень топлива мне в голову не пришло, но как только я увидел показания приборов, то заглушил двигатели». «Я», — промямлил Чанг, — «пользовался удобствами». Шоу, кашлянув, расправил плечи. «Вообще-то я собирался постучать к вам в дверь и потребовать выдать мне доктора Уорнер. И теперь вынужден настаивать на этом требовании, особенно в свете сложившихся обстоятельств». Дэвид надеялся, что кто-нибудь из ученых видел Камао, надеялся, что у того окажется алиби. Вейлу отчаянно хотелось вывести его за рамки подозрений. Главными подозреваемыми для него были Шоу и Чанг. Именно в таком порядке. «Сдайте мне свое оружие». «Я безоружен». «Я говорю не с вами, доктор Чанг». Дэвид уставился на Камао и Шоу. Ни тот, ни другой не шелохнулся. «Дэвид, в Средиземном море есть пираты», — возразил Камао. «Мы должны быть вооружены». «Это приказ». Кивнув, Камао бросил взгляд на Шоу и протянул свой пистолет рукояткой вперед. «Но мне вы приказывать не можете, и я не уступлю. Сдайте мне свое оружие, или я пристрелю вас на месте, Шоу. Можете рискнуть». Дэвид подступил к нему еще на шаг, поднимая пистолет на уровень груди. Чертыхнувшись, тот заворчал что-то под нос, но пистолет отдал и направился прочь из салона. «Вы останетесь здесь, все вы», — Дэвид кивнул Камао. «Принеси мне мою снайперскую винтовку и наши автоматы». Он понимал, что ни Камао, ни Шоу оружие не потребуется, чтобы прикончить его или Кейт, но мысль, что им придется пойти в рукопашную, придавала Дэвиду чуть больше уверенности. Если дойдет до рукопашной с любым из них, в своих шансах Вейл был вполне уверен. Кейт напряженно пыталась расслышать, что творилось наверху. Время от времени слышались шаги, но никакой стрельбы не было. Добрый знак. Она уже подумывала, не покинуть ли ванную, чтобы достать спутниковый телефон и позвонить в преемственность, Ей хотелось выяснить, сколько времени у них в запасе, какова ситуация. И тут услышала, как замок наружной двери каюты, со щелчком открылся. Она хотела окликнуть Дэвида, но тут же прикусила язык. Вошедший человек пробирался через каюту, бесцеремонно обыскивая ее. Послышался стук в дверь ванной. «Кто это Дэвид?» Кейт с облегчением открыла дверь. «Что случилось?» «Мы теряем топливо». «Теряем?» «Либо это чья-то диверсия, либо одна из пуль перебила топливопровод». «Я думаю, все же диверсия». Дэвид повел ее в каюту. В той все было перевернуто кверху дном. «Что ты искал?» «Сейф». Он указал на настенный сейф с кодовым замком. Тот был закрыт, но портативный сейф поменьше, в котором могло храниться большое ожерелье, стоял распахнутым, и внутри лежали несколько стволов и магазинов. Дэвид закрыл его и отдал ключ Кейт. «Сейчас вооружены только мы с тобой, и больше никто. Нужно решить, что делать дальше. Будь начеку. Один из них не тот, за кого себя выдает. Их дальнейшие действия могут выдать оборотня». Глава 62. Где-то близ побережья Сиуты, Средиземное море. Дэвид отвел Кейт по лестнице на верхнюю палубу, где их дожидались остальные. Камау и Шоу были на ногах, беспокойно расхаживая из угла в угол. Чанг и Янус сидели и смотрели за окно. Вейл устремил взгляд на Камау. «Сколько топлива у нас осталось?» «Меньше четверти бака». «Надолго хватит?» «Зависит от скорости. До берега дотянем?» Камау замялся, заставив Дэвида занервничать. «Если мы заделаем пробоину, думаю, да. Но нет никаких гарантий, что на берегу удастся добыть топливо». «Здесь мы неподвижная мишень», — заметил Шоу. «Этот шикарный лайнер — самая аппетитная приманка во всем Средиземном море. Пираты нагрянут через считанные часы, к рассвету уж наверняка». Дэвиду хотелось ему возразить, но это была правда. В постчумном мире для переживших первую вспышку и избежавших ламп Иммари и районов Орхидеи моря оказались куда безопаснее суши. Уйма народу пережидают чуму на судах, раскиданных по всему Средиземному морю. Выжившие могут ловить рыбу и собирать дождевую воду в каких угодно количествах, если размер судна это позволяет. 130-футовая моторная яхта могла стать безупречной приманкой, притягательной для пиратов, как мед для мух. Не дождавшись ответа Дэвида, Шоу продолжал. «Кейт, мне нужно воспользоваться вашим спутниковым телефоном. Я устрою, чтобы мое правительство организовало нашу переброску отсюда по воздуху через считанные часы. Скоро мы будем в Лондоне. Там вы сможете продолжить свои исследования, и, хочется надеяться, спасете многие жизни». Чанг и Янус встали одновременно. «Мы бы хотели к вам присоединиться». «Никто никуда не полетит», — отрезал Дэвид. «Мы проводили собственные исследования», — заявил Чанг. «Какого рода?» — поинтересовалась Кейт. «Поиски лекарства», — пояснил Янус. «Мы были близки к созданию радикального лекарства или самой меньшей альтернативы орхидеи. Мы работали втайне, замалчивая свои результаты от Иммари». «Средства, которые вы дали Мартину», — предположила Кейт. «Да», — подтвердил Чанг. «Это был наш последний прототип. Его эффективность далека от 100%, но попытаться все же стоит». «Можно мне с тобой переговорить?» — шепнула Кейт Дэвиду на ухо. Спустившись палубой ниже, она обернулась к Вейлу и категорически заявила. «Ты знаешь, что Шоу прав». Дэвид уставился за окно. «Вариант Шоу — их лучший шанс. Брать Кейт обратно в Сиуту нельзя. Там все знают, кто она такая. То, что она стала брюнеткой, не обманет ровным счетом никого. А если весть о том, что она в Сиуте, разлетится, штурмовать базу ринется весь мир». Дэвид задумался, что же будет делать в Лондоне он сам. Скорее всего, его объявили в розыск, но это он уж как-нибудь уладит. Однако, если Шоу убил Мартина, если он перерезал топливопровод, чтобы подстроить все это, то получится, что Дэвид сам поднесет ему Кейт на блюдечке. «Дай мне поразмыслить об этом», — буркнул Вейл, по-прежнему не глядя на женщину. «Дэвид, да о чем тут думать? Поехали с нами. Просто дай мне пару часов. Давай прежде починим судно». Вейл думал, что Кейт будет настаивать, но она на миг отвела глаза, а затем кивнула. А пока ты будешь этим занят, я хочу поработать с Чангом и Янусом. Хочу показать им записи Мартина. Они написаны шифром, взломать который мне не удалось».
Дэвид не мог не улыбнуться. В Джакарте Мартин отправил ему зашифрованное послание, которое и запустило всю цепочку событий последних месяцев. Старик пытался предупредить Дэвида, но ему и его команде не удалось вовремя расшифровать сообщение.
Мартин обожал шифроваться. Дэвид задумался над тем, что из этого вытекало. Это определенно должно было поспособствовать его делу. Кейт может продвинуться в работе над лекарством, пока он будет ломать голову, что же делать.
«Просто проследи, чтобы они не делали никаких телефонных звонков», — предупредил он.
Последний час Кейт провела, обсуждая записки Мартина с докторами Чангом и Янусом. Оба внимательно слушали, время от времени поднимая руки и задавая вопросы. Когда доктор Уорнер закончила, они представили собственное исследование. Но для начала вкратце рассказали о себе. Оба встали, когда их представляли группе. Кейт подумала, что история доктора Чанга очень похожа на историю Мартина. Шэн Чанг, доживший до 61 года, вступил в Эмори Рисич сразу же после медицинской школы. Он был влюблен в исследовательскую работу, в открывающиеся возможности, но скоро узнал правду об Эмори. На протяжении всей своей карьеры Чанг пытался положить конец самым страшным зверствам Эмори, но в конечном итоге, как и Мартин, оказался в западне и проиграл.
«Мне нужно кое-что вам сказать, доктор Уорнер. Я пойму, если вы после этого откажетесь работать со мной. Я был руководителем научной программы в комплексе Эмори в Кино. Я был на работе, когда вас поместили в колокольный зал». Последовало долгое молчание. Наконец Кейт сказала: «Сейчас мы трудимся по одну сторону. Давайте сосредоточимся на насущной работе, на поисках лекарства».
«Мне бы очень этого хотелось. Еще одно. Вы кажетесь мне очень знакомой. Я все думаю, не встречались ли мы...»
Кейт вгляделась в его лицо. «Нет, не думаю».
«А, ну что ж, память у меня уж не та, что прежде, доктор Уорнер. Зовите меня просто Кейт. Вы оба». Когда Чанг закончил, своей историей поделился Янус. Доктор Артур Янус был эволюционным биологом и вирусологом, интересовавшимся вирусной эволюцией, исследованиями мутаций и адаптацией вирусов.
«Я был в командировке от Всемирной организации здравоохранения в Алжире. Когда грянула чума, — поведал Янус, — я едва выбрался. Добрался до Сеуты, Эмори отсортировали меня там и поместили на чумную баржу, назначив ассистентом доктора Чанга.
Но с того момента как раз я играл роль ассистента, — рассмеялся доктор Чанг. — В нашей команде гений — это доктор Янус. Только благодаря ему мы добились прорыва». Каждый принялся отнекиваться от заслуг. После этого они описали свои исследования и свой подход. Кейт была потрясена. Эти люди подошли к чуме с другой стороны. Искали сходные черты с эпидемиями прошлого и пытались найти кого-нибудь с природной сопротивляемостью болезни, скажем, вследствие генетической аномалии, обеспечившей иммунитет к чуме. Янус приготовил чаю и раздал его всем, и теперь они сидели, прихлебывая горячий напиток и говоря по очереди. После того, как каждый высказался, все некоторое время молчали, обдумывая услышанное.
«Напрямую несогласие никто не высказывал. Все это так мило», — подумала Кейт. «Благодаря непринужденной атмосфере коллегиальности сосредоточиться на работе, на гипотезах оказалось не в пример проще. Но, несмотря на все эти любезности, работа над записками Мартина не продвинулась ни на йоту. Сейчас они сфокусировались на одной странице, содержавшей некое подобие шифра. Пия равно Иммару, вопрос, 535-1257 равно второй Тоба, новая система доставки, Адам равно больше потоп, дробь падения, АС равно больше Тоба, 2 равно больше КБУ, Альфа равно больше пропущена Дельта, равно больше Дельта, равно больше Омега, 70 ТЛ равно больше 12,5 ТЛ, равно больше 535,
1257 равно больше 1918-1978. Мутация альфы — локализация традиции Атлантиды. Гипотезы выдвигались, и тут же коллективно их отбрасывали. Кейт начала опасаться, что запас свежих идей у них иссяк. Время от времени из машинного отделения внизу доносился лязг, за которым неизменно следовала яростная перепалка Шоу и Дэвида. Она кончалась лишь после того, как Камау произносил своим низким баритоном один и тот же рефрен, перекрывавший хор проклятий и лязг: «Джентльмены, умоляю!» Кейт гадала, останется ли что-нибудь от двигателя, когда они закончат. В общем, все смахивало на кабацкую драку в трюме и книжный клуб на верхней палубе. После очередного захода интенсивного грохота и последнего «Джентльмены, умоляю!» со стороны Камау снизу поднялся Дэвид, перепачканный смазкой. «Почти закончили», — сообщил он. «Но на этом хорошие новости заканчиваются. У нас недостаточно топлива, чтобы дотянуть до берега». Кейт кивнула. Она уже обдумала план Шоу обратиться за помощью к своему правительству, но решила, что время для него еще не пришло. Дэвид был до сих пор на взводе. А что делать, если нагрянут пираты? Сбегать в свою каюту, раздать оружие и уповать на то, что удастся дать отпор? И что убийца Мартина во время перестрелки не поймает на мушку ее или Дэвида? Дэвид направился к камбузу, наверное, чтобы помыться. Янус поставил свою чашку. «Больше всего меня озадачивает вот этот момент. Пие равно иммару. Вопрос. Прям союз математических констант с культурологией. Может, оно должно сбить со следа злонамеренных читателей? Эдакая маскировка. Мы должны подумать, не пропустить ли его...» «Что вы сказали?» — переспросил Дэвид, появляясь с камбуза. «Я...» Вейл схватил листок с шифром Мартина рукой, испачканной в смазке. Кейт попыталась выхватить листок. «Дэвид, ты его пачкаешь!» «Ты знаешь, что это означает?» — спросил тот у Кейт. «Нет, а ты?» «Да». «Что именно?» «А все. Я знаю, что означает это все. Это не научные пометки. Это исторические ссылки». Глава 63. Где-то близ побережья Сиуты, Средиземное море. Посмотрев на Кейт и двоих ученых, Дэвид перечитал шифр Мартина. Прав ли он? Да, Дэвид ничуть в этом не сомневался. Но начнет он не с первой части, уж больно она фантастическая, чтобы поверил даже он сам. «Ты не хочешь вымыть руки?» — взмолилась Кейт. «Это не великая хартия вольностей», — Дэвид опустил страницу. «Для меня великая. И она может содержать ключ к поиску средства против чумы». В этот момент Дэвиду пришло в голову, что она мила, как никогда. Кейт сидела в белом клубном кресле в шикарном салоне верхней палубы. Двое других ученых сидели рядом на смежной кушетке. На кофейном столике перед ними стояли три белые фарфоровые чашки, наполненные красно-коричневым чаем. Вся эта сцена выглядела гротескной, будто посиделки после сытной трапезы в пентхаузе в Дубае. Вернув страницу, Дэвид вернулся на камбуз и намылил руки, продолжая думать о шифре. Да, он прав. Снизу из машинного отделения время от времени доносился стук и лязг. Шоу и Камау почти закончили работу. А что потом? Дэвиду предстояло продумать следующий шаг. У его решения будет критическая роль, и он чувствовал лежащее на плечах бремя. Стоит ему ошибиться, и он сыграет на руку тому, кто убил Мартина и вывел из строя судно. Вейл вернулся в салон. «Ребят, вы взаправду не знаете, что все это значит? Вы не водите меня за нос?» «Нет». Ученые скептически посмотрели на него, и Дэвид не удержался от улыбки. «Вы хотите сказать, что навалились на шифр всем своим ученым миром, но понадобился ваш недостойный слуга, студент-недоучка, не дотянувший до степени доктора философии, чтобы распутать эту головоломку?» «Я не знала. В самом деле, доктора философии по европейской истории, в колумбийском...» «А почему ты бросил учебу?» — поинтересовалась Кейт. Скептицизм ее явно пошел на убыль. «По состоянию здоровья. В сентябре 2001 года. Вообще-то оказаться погребенным под зданием после террористической атаки и год провести на физической реабилитации — не слишком типичное состояние здоровья. Но Дэвид не знал, как еще это описать. Тот день перевернул всю его жизнь, его карьеру. Он тотчас же отказался от академической жизни, но так и не отрекся от своей любви к истории.
— А, верно, — тихонько проронила Кейт. — Я же говорил тебе, что люблю историю.
Дэвид не был уверен, что она припомнит слова, давным-давно сказанные им в Джакарте.
— Да, говорил, — все еще мрачно произнесла Кейт.
Вейл помедлил секундочку, чтобы собраться с мыслями. Его гипотеза сводилась к тому, что шифр представляет собой схематическое представление об истории человечества, ее главных поворотных точках, но начнет он с того, в чем совершенно уверен. Первым делом о главном. Пи-е вовсе не пи, помноженное на е, и вообще не имеет отношения к математике. Это этническая группа. На него смотрели с полнейшим непониманием. Пи-е означает «прото-индоевропейцы». Они якобы были одной из важнейших древних групп в мировой истории.
«Прото», — начала Кейт, — ни разу о них не слышала.
«Я тоже», — подхватил доктор Чанг.
«И я таких не знаю», — поддержал их доктор Янус.
«А они не очень хорошо известны. Ирония в том, что они являются прародителями практически каждого жителя современной Европы, Ближнего Востока и Индии. Фактически говоря, половина мирового народонаселения являются прямыми потомками протоиндоевропейской группы».
«Откуда вы знаете?» — подался вперед Янус. «Генофонд».
Дэвид остановил его поднятой ладонью.
«У нас, историков, есть другой инструмент, ничуть не менее важный, чем генофонд. Он передается из поколения в поколение. Мы можем отмечать в нем изменения с ходом времени и отслеживать его распространение по миру, его изменения в разных местах».
Ни один из троих ученых не попытался даже высказать догадку.
«Язык», — пояснил Дэвид. «Мы знаем, что почти каждый обитатель Европы, Ближнего Востока и Индии говорит на языке, произошедшем от общего исконного языка, прото-индоевропейского, на котором говорила единственная группа, прото-индоевропейцы, около 8000 лет назад. Мы полагаем, что эти люди жили либо в Анатолии, либо в евразийских степях, нынешней Турции или юго-восточной России».
«Занимательно», — пробормотал Янус, поглядывая в окно.
«Дэвид, это интересно, но я никак не возьму в толк. При чем здесь чума?» — деликатно заметила Кейт.
Янус глянул на Дэвида, потом на Кейт.
«Согласен, но лично я бы предпочел услышать об этом побольше».
Дэвид одарил Кейт взглядом, красноречиво гласившим: «Ну, хотя бы кто-то здесь меня ценит».
«У меня два вопроса», — продолжал Янус.
«Первый. Откуда вы знаете, что сказанное соответствует истине?»
«Нет, мы даже не догадывались о Пи-е до 1783 года, когда британского судью по имени Уильям Джонс откомандировали в Индию. Джонс был блестящим ученым и лингвистом, знал греческий и латынь и принялся изучать санскрит, главным образом, чтобы познакомиться с исконными индийскими законами, многие из которых были написаны на санскрите. Джонс сделал замечательное открытие. Санскрит и древние западные языки оказались смутно похожими. Это было совершенно неожиданно. Продолжая сравнивать санскрит, греческий и латынь, Джонс сообразил, что все они происходят от одного древнего языка. Это три языка, разделенные тысячами миль и тысячами лет развития, и все же они развелись от общего корня, который мы теперь зовем прото-индоевропейским языком». Джонс был настоящим ученым и принялся раскапывать эту загадку вглубь. Открытие его шокировало. Другие языки тоже оказались прото-индоевропейскими. И не только мертвые, но и все крупные коренные языки на просторах от Индии до Великобритании. Латынь, древнегреческий, древнескандинавский, готский — все они произошли от прото-индоевропейского языка. Список современных языков весьма обширен. Все германские языки, включая норвежский, шведский, датский, немецкий, английский...
Янус поднял руку и негромко проговорил: «Вы не будете столь любезны, чтобы уделить нам еще минуточку? Я бы хотел услышать побольше о Пие. Вы сказали, от него произошли и другие языки?»
«О, да, уйма! Все романские языки, итальянский, французский, португальский, испанский, посмотрим, все славянские языки, русский, сербский, польский, ну что еще, балканские языки. Конечно, греческие. Греки были потомками Пия. Санскрит, как я упомянул, хинди, фарси, пушту. А еще была уйма вымерших языков Пия. Хетский, тахарский, готский. Говоря по правде, ученые, работая ретроспективно, смогли даже реконструировать протоиндоевропейский язык. И это фактически является фундаментом всего, что нам известно об этих предках. У них были слова, обозначающие лошадь, колесо, земледелие, животноводство, снежные пики гор и небесного бога.
Дэвид помолчал, не зная, что еще добавить. В общем, мы знаем, что Пие были крайне высокоразвиты для своего времени. То, что они обладали лошадьми, колесами, орудиями и сельским хозяйством, делало их влиятельной силой в регионе. И их потомки завоевали мировое господство от Европы до Индии. Как я уже сказал, сегодня примерно половина планеты говорит на протоиндоевропейских языках. Во многих смыслах они являются собой утерянную цивилизацию. Дэвид снова остановился, потом посмотрел на Януса. «Вы сказали, у вас два вопроса?» Янус пребывал в глубоких раздумьях. Через секунду он понял, что все в комнате его ждут. «Ах да, я хотел бы знать, где они сейчас?» «Вот это настоящая загадка. Мы даже толком не знаем, где искать. Все, что нам о них известно, основано на реконструкции языка и мифах, а именно мифологии, которую они передали потомкам вместе со своим языком. Таков инструментарий историка — язык, предания и артефакты. В данном случае артефактов не так уж много, только их язык и мифы».
«Мифы?»
— переспросил Янус. «Здесь мы опять-таки реконструируем прошлое, исходя из общих для всех культур мифов. В ряде случаев один и тот же рассказ появляется с незначительными изменениями. Само собой, имена меняются, но структура повествования та же самая. Одним из них является вера, что было два прародителя человечества. Братья, в некоторых случаях двойняшки или даже близнецы. Для индусов это Ману и Ему. У германцев есть предание о Маннусе и Имере. Эти мифы со временем были вплетены в историю. Для римлян это Рем и Ромул, для иудеев Каин и Авель. Другой общий миф о великом потопе появляется в том или ином виде в каждой культуре Пия. Но самое ошеломительное, что самый общий миф об эпическом сражении, которое кончается гибелью змея, обычно в виде какого-нибудь дракона. Похоже, у доктора Грея были какие-то догадки по поводу того, кем являлись Пия. Чанг приподнял листок. «Что это означает? Пие равно Иммару, вопросительный знак».
«Я не знаком с Иммару».
Дэвид поглядел на Кейт. «Сказать им?» Та не колебалась. «Иммару — это группа монахов в тибетских горах, скорее всего, прекратившая свое существование. После инцидента в Китае, где Дэвид едва не погиб, они спасли нас». Чанг поморщился, и Вейл подумал, что он скажет что-нибудь, например, попросит прощения, но Кейт продолжала. «Я говорила с несколькими монахами. Самый юный Мило ухаживал за нами, а старый монах Тянь показал мне древний артефакт — гобелен. Он верил, что это исторический документ, передававшийся из поколения в поколение на протяжении многих тысячелетий. На нем изображены четыре потопа. Первым был огненный потоп. Полагаю, речь шла о катастрофическом извержении Тоба, произошедшем 70 тысяч лет назад и изменившем человеческий вид. Гобелен показывал, как Бог спасает умирающую группу людей. Бог дал им свою кровь. Полагаю, это изображение являлось аллегорией, символизирующей генную терапию, которую Атлант провел этим умирающим людям. Этот ген, ген Атлантиды, помог крохотной группке людей пережить последовавшую вулканическую зиму. Доктор Чанг энергично закивал. Это соответствует предположению Иммари, что ген Атлантиды был введен 70 тысяч лет назад, и что он вызвал изменения в мозговых связях. катаклизм, поставивший человеческий род в сторону от прочих гоминидов. Тянь также сказал мне, что на самом деле Иммари — это группа раскольников из числа Иммару, фракция монахов, отделившаяся тысячи лет назад. Иммари надоели аллегории и миф, они хотели искать ответы в науке и археологии, — сообщила Кейт. «Может и так, но никаких комментариев я дать не могу», — поведал доктор Чанг. «Я не поднимался по служебной лестнице достаточно высоко, чтобы узнать настоящую историю Иммари. Ее надежно стерегли и присвоили ей собственный мифологический статус. Доктор Грей должен был знать историю. Он являлся членом совета, одним из трех верховных руководителей. Вы думаете, именно поэтому он включил пометку об Иммару и Пие? Они имеют какое-то отношение к чуме?» Кейт поразмыслила над вопросом. «Я знаю, что Мартин что-то искал. Он сказал мне, я думал, они здесь, в Южной Испании, но я заблуждался. Может, он пытался проследить историю Иммару и протоиндоевропейцев, чтобы найти предмет? Может, он у них...» Тут ей в голову пришла другая мысль. «У Иммару есть кое-что. Ковчег». Второй потоп, изображенный на гобелене, изображал наводнение. В нем Бог возвращается и велит людям смириться и двигаться вглубь суши, но многие отказались, проигнорировав предупреждение. Однако им урублюли веру. Они вняли предупреждению и отнесли большой ковчег в горы. «Что было внутри?» — спросил Дэвид. «Я не знаю». И не спросила. Тянь не знал. «Ну, как он выглядел?» Большой простой ящик, который они несли на шестах. А что было на остальной части гобелена? Дэвид надеялся, что это прольет немного света на шифр Мартина. Первые два изображения подтвердили догадку Вейла. Он приблизился к тому, чтобы разгадать сообщение. Третьим потопом был кровавый, глобальный апокалипсис. Четвертым — потоп света, наше спасение. Тянь сказал, что эти события еще не произошли. «Ты думаешь, чума и есть кровавый потоп?» — спросил Дэвид. «Полагаю, да». «Ты говорила Мартину о гобелене?»
«Да».
Дэвид кивнул. «Гобелен — это хронология. Она ведет летопись главных поворотных пунктов в человеческой истории. Я считаю, что шифр тоже летопись, временная шкала, которую Мартин создавал, чтобы расшифровать гобелен и выявить специфические события прошлого, события, играющие ключевую роль в поисках лекарства от чумы».
«Любопытно», — пробормотала Кейт.
«Браво!» — похвалил Янус. «Поддерживаю», — подхватил Чанг. Дэвид откинулся на спинку кресла. Именно такова была цель Мартина. Теперь он в этом не сомневался. Неразгаданной осталась другая тайна. Кто убил его и почему? Это сделал кто-то из людей на судне. Не один ли из ученых ради исследований Мартина? Топот по тонкому ковру прервал его раздумья, и, обернувшись, Дэвид увидел Шоу, влетевшего в комнату. «Мы готовы?» «Надо принять решение». Он окинул комнату взглядом, впервые обратив внимание на присутствующих. «Что за чертовщина? Долбаная чайная церемония?» «Мы обсуждаем записи Мартина». Кейт указала на листок на кофейном столике. Шоу схватил его. Бросившись следом, Дэвид выхватил листок из рук Шоу. «Не надо, ты его испачкаешь», и положил страничку обратно на столик. Выражение лица Кейт говорило: «Трудно вести дела с варварами, не так ли?» «Вы что, издеваетесь?» — вспылил Шоу. «Мы посреди...» Дэвид медленно повернул голову к нему, готовясь к схватке. Но тут его внимание привлекло призрачное мерцание на горизонте. Мгновение он вглядывался, потом встал и подошел к окну. «Да, огни в ночи. Судно, даже два, и идут прямым курсом суда». Глава 64. От Тибета до Тель-Авива. Сбросив тяжелый рюкзак, Мило подошел к краю скального уступа. Девственно-зеленое плоскогорье в западном Тибете раскинулось до горизонта, где другой горный кряж вознесся навстречу заходящему солнцу. Безмятежный живописный пейзаж напомнил ему монастырь. В памяти тут же всплыли картины и события, пережитые там. Иного дома он и не знал.
Он стоял на другом скальном уступе, глядя, как внизу деревянные здания пылают, рушатся и катятся под гору, оставляя после себя лишь обугленные подпалины на поверхности скал. Мило прогнал эту сцену из головы, отказываясь думать о ней. В памяти эхом прозвучали слова Тяня: «Разум, обитающий в прошлом, строит темницу, исхода из которой нет. Управляй своим разумом, или он будет управлять тобой, и ты никогда не пробьешься сквозь стены, которые он возводит». Очистив сознание, Мило вернулся к рюкзаку. Он разобьет лагерь здесь, чтобы снова тронуться в путь, едва забрежет рассвет, как делал день за днем до этого. Достал палатку, а затем ловушки для животных и карту, с которой сверялся каждый вечер. Он думал, что находится где-то близ области Кашмир в Северной Индии или Пакистане, а может, где-то на востоке Афганистана, но в действительности не представлял, где находится, и не видел ни одной живой души, так что и спросить было не у кого. Тянь оказался прав. Ты пройдешь долгий и одинокий путь, но у тебя будет все, в чем ты нуждаешься. На каждый из вопросов Мило Тянь быстро находил ответ. Пища? Твари лесные будут единственными твоими спутниками, они же тебя и пропитают. Углубившись в лес, как и во все прежние вечера, Мило принялся расставлять силки. По пути он подкреплялся орехами и ягодами. Обычно он потреблял достаточно, чтобы поддержать энергию до богатого животным белком завтрака. Когда силки были заряжены, он поставил палатку, расстелил одеяло, сел и сосредоточился на дыхании, ища внутренний покой. Мало-помалу тот пришел, и воспоминания, и мысли покинули сознание. Мило смутно осознавал, что солнце закатилось за дальний хребет, накинув на гору завесы тьмы. Вдали послышался щелчок одной из расставленных им ловушек. Завтрак теперь обеспечен, уж это наверняка. Мило забрался в палатку, где в углу ожидали два последних предмета, которые дал ему Тянь. Две книги. Первая была заглавлена «Гимны умирающего». Но, к изумлению Мило, внутри не оказалось никаких песен, только три незатейливых рассказа. Первый повествовал об отце, пожертвовавшем собой ради спасения дочери. Второй — о мужчине и женщине, которые странствовали через бескрайнюю пустыню, чтобы отыскать сокровища, оставленные им предком и воплощавшие единственную надежду на исцеление своего умирающего народа. В последней части был рассказ о незнатном человеке, сразившем великана и ставшем царем, но отрекшемся от власти, дабы вернуть ее народу. «Эта книга — наставление к нашему будущему», — указал Тянь на книгу. Мило пребывал в нерешительности. Как же можно написать будущее? «Оно записано в нашей крови, Мило. Война всегда одна и та же. Меняются только имена и места. На сей земле есть демоны. Они живут в наших сердцах и умах. Это история нашей борьбы, хроника прошлой войны, коей суждено повториться. Прошлое и наша природа предрекают наше будущее. Прочти ее. Выучи хорошенько. А экзамен будет? Будь серьезен, Мило. Жизнь — экзамен, который мы сдаем каждый день. Ты должен быть бдителен. Ты должен оказаться в нужном месте, когда в тебе будут нуждаться. Кто? Ты встретишь их довольно скоро. Они доберутся сюда и будут нуждаться в нашей помощи и сейчас, и еще больше в будущем. Ты должен быть готов». Мило поразмыслил минуту об услышанном. Почему-то это взволновало его. Он ощутил, что наполняется чувством своего предназначения. «Что я должен делать?» «Их преследует большой дракон. Передышка их будет краткой. Дракон отыщет их и дохнет на нас огнем. Ты должен построить небесную колесницу, дабы та унесла их прочь, а они должны выжить». «Погодите, так есть дракон? Он летит сюда?» «Мило, это метафора», — покачал головой Тянь. «Я не знаю, что придет, но мы должны быть готовы, а ты должен снарядиться в путешествие после этого». Следующие недели Мило посвятил постройке корзины для колесницы, которая унесет этих людей прочь от дракона. Он думал, это лишь отвлекающий ход, выдуманный Тянем, чтобы Мило отвлекся, занявшись делом, и не приставал к старшим монахам. Но потом они явились — доктор Кейт и мистер Дэвид, в точности, как и предсказывал Тянь. Мистер Дэвид был точь-в-точь, как при первой встрече, на пороге смерти, но доктор Кейт исцелила его. Второе предсказание Тяня тоже сбылось. Дракон прилетел по воздуху, изрыгая пламя, и доктор Кейт с мистером Дэвидом едва ускользнули. Мило снова оказался на вершине горы, глядя на корзину, которую построил. Она свисала с громадного воздушного шара, одного из множества, что уплывали к горизонту, прочь от пылающего внизу монастыря. Старые монахи ведали, о чем толкуют. Они взяли только одного юного монашка, Мило. Они не стали убегать от своей участи. «Так написано», — сказал Тянь. «Но кто это написал?» Мило открыл вторую книгу. «Первые племена человечества. История». Эту книгу он понимал еще меньше. Она была написана на древнем языке, который Тянь заставил его выучить. Мило с восторгом выучился английскому, но это был совершенно другой язык, куда более трудный. А текст? Что же он означает? «Твое странствие начнется, когда ты узнаешь ответ», — говорил Тянь. «Если вы знаете ответ, почему бы просто не сказать мне?» — с улыбкой спросил Мило. «Мы могли бы сэкономить время, и я бы поскорее улетел на шаре». «Мило», — Тянь устало оперся о стол, — «странствие и есть цель. Поиск ответов, достижение понимания и есть часть твоего странствия. И срезать путь никак не удастся». «Ага, понятно». Ко времени, когда Мило добрался до того, что осталось от Тель-Авива, он думал, что постиг книги. Он изменился из-за того, что повидал, из-за того, что делал, чтобы выжить. Послушник нашел рыбацкий баркас, который, как ему показалось, мог бы его взять. — Чего тебе надо, малец? — Подвезти, — ответил Мило. — Куда направляешься? — На запад. — Есть что дать в обмен? — Только свою готовность усердно трудиться и величайшую историю, которую ты когда-либо слышал. Рыбак с подозрением оглядел его с головы до ног. — Ладно, забирайся на борт. Глава 65. Где-то близ побережья Сиуты, Средиземное море. Дэвид вглядывался в две цепочки огней на воде еще добрую секунду, а потом крикнул «Камау!». Через считанные мгновения высокий африканец, блестящий от пота и смазки, появился в салоне. «Заводи!» — велел Дэвид. «Куда?» — воскликнул Шоу. Вейл обернулся к нему. «Гаси весь свет на судне!» А Камау, он сказал, указывая за окно, «давай прочь от этих огней, на полном ходу!» «Иисусе!» — буркнул Шоу, выбегая из салона. Огни на борту начали гаснуть один за другим. Взяв в рубке бинокль, Дэвид навел его на огни над водой, но едва навел на фокус, как суда погасили огни. В лунном свете Вейл не мог различить на бортах никаких опознавательных знаков, не мог даже определить тип судов, но одно казалось несомненным — они погасили огни в ту же секунду, что и Шоу у них на борту. Дэвид почувствовал, как яхта рванула вперед. — Они погасили огни, — сообщил Шоу, вернувшись в салон. — Я видел. — Они преследуют нас. Проигнорировав его, Дэвид сказал Камау, который стоял в дверях, — принеси карту и отметь наши координаты. — Дай мне сделать звонок, Дэвид. Мое правительство может вытащить нас отсюда по воздуху. Это наш единственный выход, и ты это знаешь, — заявил Шоу. Вернувшись с картой, Камау расстелил ее на кофейном столике, накрыв записки Мартина, и указал на точку в воде между Испанией и Марокко. Мы здесь. Дэвид лихорадочно соображал. — Отлично, — с напором заявил Шоу. — Я скажу. Мартина убили. Взгляды всех присутствующих обратились на него. — Мы все это знаем. В этой комнате 3 доктора и 3 солдата. Мы все прекрасно знаем, что он был убит. И убил его один из нас. Это не я и не Кейт. Так что я предлагаю следующее. Кейт запрется в хозяйской каюте со всеми стволами, а мы, 5 джентльменов, останемся здесь, на верхней палубе, до прибытия бойцов САС. Это гарантирует безопасность Кейт. Он подчеркнуто уставился на Дэвида, что является для нас первоочередной задачей, как я понимаю. Язык телодвижений Кейт, пусть и едва заметных, сообщил Дэвиду недурная идея. Идея действительно была не дурна, если только Шоу можно доверять. Но если Мартина убил он, эта же затея превращается в безупречную западню. Разоружи каждого, позвони своему работодателю и бери Кейт голыми руками. — А это что? — указал Дэвид на крохотную точку на карте. — Остров Альбаран, — сообщил Камао. — Ты в Сеуте говорил, что Иммари взяли острова Средиземного моря под свой контроль?
— Да, Альбаран тоже.
— Это маленький аванпост.
— Насколько маленький?
— Крошечный. Весь островок по площади не наберет и десятой части квадратного километра. Где-то акров 15-20. Там есть маяк с казармой, гарнизон человек 6, вертолетная площадка с двумя большими вертолетами. Обороны почти никакой.
Тут он словно прочел мысли Дэвида, но захватить его силами всего двух человек будет затруднительно. Он почти непроизвольно стрельнул глазами на Шоу.
— Система обороны? — осведомился Дэвид.
— Имеется. Несколько постоянных огневых точек. Придется нащупывать.
Аванпост служит главным образом для воздушной поддержки кораблей Иммари, попавших в беду. Спасательные операции, отпор пиратам.
— Вертолеты дальней дистанции?
— Да, определенно. Была дискуссия, не отрядить ли их на поддержку вторжения в Южную Испанию, но решили не трогать.
Дэвид кивнул. Если удастся захватить аванпост на Альбаране, долететь можно будет куда угодно.
— Шутите? — наконец не выдержал Шоу. — У вас есть возможность убраться отсюда по воздуху, а вы выбираете атаку на аванпост Иммари. Это же нелепо.
Дэвид сложил карту. — Так и поступим. Это не дискуссия. Он вручил карту Камау. Проложи курс.
Шоу стоял как громом пораженный. Дэвид, начала Кейт.
Вейлу было достаточно одного лишь ее вида. Мне надо с тобой поговорить.
Он последовал за Кейт в каюту. Она аккуратно прикрыла за ним дверь.
Извини, но я думаю, мы должны...
Я хочу, чтобы ты верила мне, Кейт.
Позволь мне это сделать.
Дэвид застыл в ожидании.
Она медленно кивнула.
Ладно.
Мы доберемся до Альбарана часов за 5, если только преследователи не нагонят нас раньше.
Нужно понять, кто убил Мартина, прежде чем мы окажемся там.
Согласна.
Но я хочу, чтобы прежде мы разгадали остаток шифра Мартина, а потом я позвонила бы в преемственность и передала, что мы выяснили. Если на Альбаране произойдет что-нибудь скверное, то хотя бы результаты наших исследований будут у них. Надеюсь, они найдут лекарства.
Это были условия ее сделки.
Дэвид поможет ей в работе над лекарством, а она поддержит его план и доверится ему.
Взаимообмен, компромиссы, доверие — это перерастает в настоящие отношения.
В этом я знаю толк, это мне нравится.
— Ладно, — кивнул Вейл.
Дориан перекатился по кровати. — Войдите. Дверь каюты открылась, и туда бочком протиснулся сконфуженный матрос с запечатанным конвертом в руке. Выхватив его, Слоун вскрыл конверт.
— Где вы, черт возьми?
Уорнер почти взломала шифр. Следуем на остров Альбаран. Расчет времени 5 часов. Будьте там, будьте готовы.
Глава 66. Средиземное море. Когда Дэвид и Кейт вернулись в салон, двое ученых дожидались их, сидя рядом на белой кожаной кушетке. Лица их казались безмятежными, словно мир не умирал от глобальной пандемии, а их самих не обвинили только что в убийстве. Дэвид не мог не подивиться им, даже не знаю, завидует он или искренне восхищается их самообладанием.
«Мы готовы продолжить,
конечно, если вы настроены», — сказал Янус.
Кейт и Дэвид уселись в клубное кресло возле кушетки. Теперь обшитую деревянными панелями, сверкающую стеклом и хрусталем, комнату освещали лишь 3 свечи на кофейном столике. И обстановка научной конференции сменилась легкомысленным настроем вечеринки с ночевкой.
Дэвид перевернул листок с шифровкой Мартина на кофейном столике лицом к остальным, словно доску Уиджи. Примечание. Доска Уиджи или говорящая доска хорошо знакома читателю по фильмам, где на спиритических сеансах с ее помощью общаются с духами. Конец примечания. Все уделили минутку, чтобы перечитать запись. «Пие равно Иммару» — вопросительный знак. «535, многоточие, 1257, равно второй Тоба» — вопросительный знак. «Новая система доставки» — вопросительный знак. Адам равно больше потоп, дробь падение, АС равно больше тоба 2, равно больше КБУ, альфа равно больше пропущено дельта, вопросительный знак, равно больше дельта, равно больше омега, 70 ТЛ равно больше 12,5 ТЛ равно и больше 535, многоточие 1257 равно больше 1918, многоточие 1978. Мутация альфа-локализация традиции Атлантиды, вопросительный знак. «Несколько вещей по-прежнему ставят меня в тупик», — сказал Дэвид. «Я считаю, что первые две строки — просто заметки, одна о Пие. Как уже обсуждалось, я уверен, что Мартин считал, будто Иммару и есть Пие, прото-индоевропейцы, или, по меньшей мере, их потомки». В другой заметке упоминаются события в 535 году и в 1257. Я знаю, что это, и через минутку объясню. Затем три строки хронологии, шкалы времени, охватывающие и сопоставляющие события с тибетским гобеленом, который Кейт видела в монастыре Иммору. Но я считаю, что хронология Мартина может быть неполной. Давайте пройдем ее шаг за шагом. Дэвид указал на слово «Адам». «Адам, альфа, 70 ТЛ». В исследованиях, — пояснила Кейт, — альфа означает первого индивидуума в клинических испытаниях, первого, получившего экспериментальную терапию. «Да, — сказал Дэвид, — я думаю, Адам и есть первый человек, получивший ген Атлантиды. Это событие в гобелене потопа огня и первое важное событие в хронологии Мартина. Далее идет потоп, падение АС... 12,5 тысяч лет назад. Я считаю АС, сокращенно Атлантида. Итак, потоп, падение Атлантиды. Когда я был в сооружении атлантов в Гибралтаре, то обнаружил помещение с некоторым количеством голофильмов. Я считаю, что они показывали это событие, падение Атлантиды у подножия Гибралтарской скалы. В фильме корабль атлантов парил чуть выше воды, а потом сел на берег неподалеку от доисторического мегалитического сооружения. Из корабля вышли двое атлантов в скафандрах и прервали доисторический племенной ритуал, спася неандертальца. Как только они вернулись на корабль, приливная волна погнала его на сушу, уничтожив древний город. А когда вода потащила корабль обратно в море, его потрясли взрывы, уничтожив корабль, где он и лежал погребенным почти 13 тысяч лет до 1918 года, когда мой отец помог Иммари отыскать его, — сказала Кейт. — Именно. — Меня озадачивает пометка «пропущена дельта», — вопросительный знак. — Дельта означает изменение, — заметила Кейт. — Пропущена дельта, значит, изменений не было. Если мы сопоставим фрагменты шифра Мартина, гобелен... и то, что я видел в ту ночь в Гибралтаре, в первых двух наводнениях на гобелене атланты взаимодействуют с людьми непосредственно, спасают их или предупреждают. Это подразумевает непосредственные взаимоотношения. Кейт откинулась на спинку кресла. А что, если атланты каким-либо образом направляли человеческую эволюцию? Как в эксперименте с периодическим вмешательством. И это вмешательство не произошло 12,5 тысяч лет назад из-за взрыва корабля, падения Атлантиды. Полагаю, так Мартин и думал. В этот момент Дэвид сообразил, что у него может быть и другой фрагмент головоломки. В Антарктиде, когда Вейл оказался в трубе, Атлант выпустил Дориана первым, дал ему фору. Атлант наблюдал, как Дэвид и Дориан сражаются насмерть, словно знал исход заранее и просто ждал, когда победит его ставленник Дориан. В Антарктиде Дэвид умер во второй раз, но, в отличие от первой смерти, он возродился уже в другом месте. Вейл очнулся в сооружении атлантов в Гибралтаре, в секции возле базы Джебель-Муса в Марокко. Кто-то заставил его возродиться там. Еще один атлант. Дэвид заметил второй поврежденный скафандр на полу камеры воскрешения. Попытался вспомнить голый фильм. Во время событий ни один скафандр не оказался поврежден, в этом он был уверен. И все же факт оставался фактом. Другой атлант возродил Дэвида после того, как Дориан и атлант в Антарктиде убили его. Другая фракция. Один явно хотел его смерти, другой спас. Теперь Вейл уверился в двух вещах. Во-первых, что атланты ведут некое подобие гражданской войны, а во-вторых, что он ни в коем случае не скажет ни Кейт, ни двум другим ученым, что с ним стряслось.
«У меня есть гипотеза», — встрепенулся Дэвид. «Мне кажется, то, чему я стал свидетелем, катастрофа Атлантиды, не являлось природным феноменом. По-моему, это было нападение».
«Чье?» — спросил Чанг.
«Не знаю», — ответил Вейл. «Но что, если существовали две фракции атлантов? Или нашелся предатель, устроивший на корабле диверсию, которая прервала какое-то вмешательство? В смысле, окиньте широким взглядом историю человечества. Все крупные дела произошли за последние 13 тысяч лет. Сельское хозяйство, города, письменность, да что ни назови. Народонаселение в этот же период стремительно выросло. Это совпадает с концом ледникового периода и наступлением тепла, но...»
«Я нахожу вашу гипотезу пропущенного вмешательства интригующей», — подался вперед Янус.
«Однако вижу в ней одну прореху. Следующий шаг в хронологии — 535 Тоба, 2, Дельта. Это означает, что изменения произошли тогда, то есть недавно. А судя по видео, о котором вы упомянули, корабль был уничтожен.
Я думаю, те два атланта должны были погибнуть в Гибралтаре», — кивнул Дэвид.
«Это единственное напрашивающееся объяснение. Думаю, тот, кто их убил, способствовал перемене в 535 году».
Янус кивнул. «Что ведет меня к заключению, если некие атланты вмешались в 535 году, очередная дельта, как вы говорите, где же они? Если они в состоянии управлять человеческой эволюцией, где же они прячутся?»
Дэвид поразмыслил над вопросом, ответа он не нашел, и, по правде говоря, вопрос оказался очень хорош. Факт был в том, что он накидал столько идей, что теперь поневоле встал в оборонительную позицию, словно должен набрасывать все новые и новые возможности, лишь бы подкрепить свои догадки. Дэвид почувствовал, что немного напрягся, словно готовился к сражению. Доктор Чанг поставил чашку на стол.
«Я тоже считаю этот вопрос обоснованным. Однако я хотел бы услышать больше о фактическом событии Тоба-2, разыгравшемся в 535 или в 1257 году. Может, доктор Грей сомневался в дате?»
Вопрос отрезвил Дэвида, заставив его собраться с мыслями.
«Нет, не думаю. По-моему, это начало и конец периода, отмеченного двумя специфическими событиями».
«Какого периода?» — поинтересовался Янус.
«Темные века в Европе».
«А эти два события?»
«Вулканы и чума», — поведал Дэвид. «Одно послужило толчком к темным векам, а второе вывело Европу из них. Есть весомые свидетельства, что первая вспышка в 535 году была связана с мощным извержением вулкана близ горы Тоба в Индонезии». Он на секунду задумался. «Можно считать это своего рода второй катастрофой Тоба».
«Я бы услышала о второй катастрофе Тоба», — вставила Кейт.
Дэвид улыбнулся. «И это он говорит ей о вулкане, предрешившем участь человечества».
«Эта гипотеза не является общепринятой», — эхом повторил он ее же слова, сказанные в Джакарте, когда она впервые поведала ему о гипотезе катастрофы Тоба.
«Туше», — признал Кейт.
«Вот что нам известно. В 535 году средняя температура по всей планете резко снизилась. Мы говорим о зиме продолжительностью 18 месяцев, суровой, трудной зиме, почти без проблеска солнечного света. Так она описывается в исторических документах. Это фактически самое суровое климатическое явление в документированной истории. В Китае снег выпал в августе. По всей Европе посевы погибли, и воцарился голод.
Вулканическая зима.
Да, об этом гласят исторические свидетельства по всей Азии и Европе. Пробы льда подтверждают это, как и годичные кольца деревьев из Скандинавии и Западной Европы также показывают значительное снижение темпов роста деревьев в годы с 536 по 542. Но во мрак человечество погрузило отнюдь не многолетняя зима, а последовавшая за ней чума, самая пагубная пандемия в известной истории.
«Юстинианова чума», — прошептал Кейт. «По уровню смертности это была самая губительная катастрофа в задокументированной истории.
Но я не вижу, каким образом она может быть связана с извержением вулкана. И еще, постой, скажи-ка снова,
«А откуда ты обо всем этом знаешь?»
«Может, тебе и трудно поверить, но я был вот на столечко от степени доктора философии. Моя диссертация посвящена истокам и последствиям темных веков в Европе». Дэвид посмотрел на нее долгим взглядом и театрально пожал плечами. «За этой симпатичной мордашкой и осиной талией скрывается нечто большее, знаешь ли».
Кейт тряхнула головой с выражением то ли смущения, то ли недоверия на лице.
«Признаю свою ошибку. Продолжай, пожалуйста».
«Вот что нам известно. За время эпидемии вымерло до трети населения Восточного Средиземноморья. Восточная Римская империя была буквально опустошена. Ее столица Константинополь, город с полумиллионным населением, после чумы насчитывал едва ли сотню тысяч человек. Чуму назвали в честь римского императора Юстиниана. Трудно преувеличить губительность этой чумы. Ничего подобного мир еще не видел. Некоторые жертвы умирали не один день, другие же заболевали и гибли через считанные минуты. На улицах трупы просто складывали штабелями. Повсюду витал запах смерти. В Константинополе император приказал предавать мертвых морю. Мысли Дэвида переключились на Сиуту. Он сосредоточился, но их было слишком много. Трупы представляли в античных городах опасность. Так что император повелел рыть братские могилы за городом. Там тела сжигали тысячами. Летописи гласят, что после 300 тысяч счет вести перестали.
Ни один из ученых не произнес ни слова. Дэвид отхлебнул воды и продолжил.
Для историка эта чума примечательна не своей смертоносностью, а тем, как она перекроила все. Во многих отношениях мир, который мы населяем, был сформирован непосредственно событиями шестого столетия.
«Что ты имеешь в виду?» — уточнила Кейт.
«Ну, после чумы мы видим угасание сверхгородов в античном мире. Древняя Персия, некогда сверхгосударство, рушится. Восточная Римская империя была почти готова вновь присоединить свою западную половину, тот самый Рим, который у всех на слуху, но после этой пандемии она оказалась в осаде и едва не разрушилась. Со временем она стала Византийской империей. Мы видим подобные крушения по всему миру. Могучие империи угасают, а их место занимают племена варваров. Главный урок, который можно почерпнуть из Юстиниановой чумы, заключается в том, что самые целостные цивилизации, наиболее развитые, наладившие международные торговые связи и выстроившие сверхгорода, пострадали более всего. А в наилучшем положении оказались изолированные, незамысловатые общества. Возьмите Британию VI века. Вот замечательный пример. Во время чумы в Британии доминировали романо-британцы. Судя по артефактам, мы знаем, что они торговали с разными нациями вплоть до Египта. Кстати, именно там впервые и обнаружилась чума. Точнее, там она впервые отмечена в письменных документах.
«Не понял», — вклинился доктор Чанг.
«Торговые пути разносят чуму. Британцы были в состоянии войны с несколькими германскими племенами, поселившимися на западном побережье острова. Во время эпидемии в середине шестого столетия эти племена являлись довольно разобщенными и считались варварскими. Никто с ними не торговал, а британцы по большей части не желали вступать в браки с их представителями. Зато после вспышки заболевания эти племена перехватили инициативу, распространившись по Британии и со временем захватив господство над ней. Основными среди них были племена англов и саксов. Фактически есть мнение, что легенда о короле Артуре представляет собой компиляцию сказаний о британских рыцарях, сражавшихся против англосаксонских захватчиков. Люди в Британии и по всей планете говорят на английском, языке, который относится к германским, и этим мы обязаны чуме, а заодно и триумфу англов и саксов после нее. И не только в Британии, такое случалось по всему миру. Развитые цивилизации, имевшие города и высокую плотность населения и наладившие торговые маршруты, рухнули в один момент. Зато варвары за их стенами поднялись, устроив нашествие, и большую часть времени просто продвигались вперед. Если варварские захватчики устанавливали собственное правительство, то спустя столетия им давала отставку новая шайка кочевых грабителей. Это был настоящий конец эпохи, времени великих городов и цивилизаций. Темные века, пришедшие следом, тянулись очень долго, почти 1000 лет. Это оказался величайший откат прогресса вспять за всю историю.
Фактически темные века окончились лишь после очередной крупной вспышки.
«Погоди»,
— остановила его Кейт. «Вынуждена признать свое полнейшее невежество по этой части. Я генетик, я просто не могу понять, каким образом вулкан и вулканическая зима связаны с Юстиниановой чумой. Часть исторической науки посвящена изучению артефактов и выявлению закономерностей. Одна из закономерностей, имеющих отношение к эпидемии, заключается в том, что она началась в Северной Африке, перешла в Египет, а оттуда началось ее взрывное распространение по Восточному Средиземноморью. Как только она докатилась до Константинополя, остальной современный мир начал падать, как костяшки домино, благодаря торговым судам, разносившим чуму по всему миру. До сих пор ведутся споры, но многие историки считают, что чума прибыла в Европу на баржах с зерном из Северной Африки. И изначально разносчиками заболеваний выступали крысы, водившиеся на этих баржах.
«Дэвид говорит чистую правду», — подхватил доктор Янус. «Величайшая ирония заключается в том, что быстрое изменение климата не имеет ни малейшего отношения к погоде. В процессе дестабилизации экосистем опасность заставляет вступать в контакт организмы, обычно не взаимодействующие между собой. Нам известно, что большинство эпидемий возникало, когда дикие животные, являющиеся резервуарными хозяевами безвредного для них, но потенциально смертоносного патогена, вынуждены были покинуть свою естественную среду обитания. После этого второго извержения Тоба экосистемы по всей планете дестабилизировались. Если теория доктора Грея верна, она невероятно интересна. В древнем мире было очень трудно организовать глобальные генные изменения. Чума — идеальное средство доставки, но остается одна большая проблема.
«Распространение», — подхватила Кейт.
«Именно», — подтвердил Янус.
«Мир крайне разобщен. Посетить все культуры и распространить болезнь было невозможно. Вулкан, заславший небеса планеты золой, глобальная система доставки — идеальный вариант. Вулкан вызывает зиму, в некоторых местах засуху, а потом чудовищные ливни. Рост растений практически сходит на нет, потом возобновляется. В таких местах, как Северная Африка, популяция грызунов просто-таки процветают. Происходит взрыв рождаемости. Увеличившаяся популяция ищет новые территории, поскольку существующая экосистема не способна поддержать их возросшую численность. Некоторые из этих крыс, выступающие носителями чумы, пробираются туда, где живут люди. В то время как у крыс к чуме иммунитет, а не резервуарные хозяева. У блох на их боках такого иммунитета нет, так что блохи гибнут, и механизм гибели заставляет их распространять заболевания. Блохи, инфицированные чумой, буквально умирают от голода. Чумные бактерии размножаются у них в кишечнике, лишая возможности усваивать питательные вещества. Обезумев, блохи перепрыгивают с крыс на любых других хозяев, которых могут найти, перенося болезнь на людей. Разумеется, крысы и блохи, путешествующие у них на спинах на полном пансионе, распространяли чуму тысячелетиями. Гениальность, если позволительно употребить здесь этот термин, этой эпидемии, заключалась в генетической модификации чумной бактерии, которая, как мне кажется, разносилась вулканом. Выпавший пепел изменил бактерию, живущую в крысах, а не вызвал пандемию среди людей. Человеческая пандемия просто выдохлась бы и закончилась. Я считаю, что пометка доктора Грея «Второй Тоба» — вопросительный знак, «Новая система доставки» — вопросительный знак, говорит о его собственной неуверенности в этом вопросе. Опираясь на свои исследования, работу, выполненную нами с доктором Чангом, мы можем подтвердить, что имела место новая система доставки. Крайне остроумная. Тот, кто сумел модифицировать штаммы бактерий, сосуществовавших с крысами, обеспечил множество последовательных вспышек, устойчивую генетическую трансформацию. Она пребывала в латентном состоянии в резервуарных хозяевах, в данном случае крысах, дожидаясь подходящего момента.
«Это соответствует историческим хроникам», — согласился Дэвид. «Первая волна заболеваемости началась около 535 года». Но последовали и другие, куда более сильные. Мы даже вообразить не можем, какую они собрали дань. Вспышки чумы продолжались 200 лет. Умерли до половины всех жителей Европы.
Затем где-то после 750 года вспышки прекратились вплоть до 1257 года, который указан в следующей части записки Мартина. В 1257 году произошло извержение другого вулкана, снова в Индонезии. Это недавнее открытие, но мы уверены, что вулкан Самалос на острове Ломбок извергся с невероятной силой. Воздействие оказалось даже больше, чем от извержения Тамбора в 1815 году, которое повлекло так называемый год без лета. На спилах деревьев можно увидеть то же самое в 1257 году, вулканическую зиму, длившуюся более года. Чумные крысы вернулись, и чума вновь разгулялась по Европе. По поводу того времени, почти 700 лет спустя, исторические хроники еще более ясны. Эта вспышка произошла практически идентично последней, но получила большую огласку и освещение в исторических документах. В Европе ее называли «черной смертью», но это все та же чума. «Бубонная чума», — вставила Кейт. «Вот именно», — подтвердил Дэвид. «Та же самая чума спустя тысячелетия вернулась, чтобы посеять такое же опустошение». «Стоп», — подняла ладонь Кейт. «Черная смерть началась в Европе около 1348 года». Почти 100 лет спустя после этого извержения. «Это правда», — отозвался Дэвид. «Послушай, вот история. В 1257 году мощное вулканическое извержение в похожем до странности месте и с тем же результатом, что в VI веке, вызывало вулканическую зиму и голод, охвативший всю Европу. Я могу лишь предположить, что чума вернулась, но на этот раз с отличием. Какой-то иммунитет». «CCR-5-Дельта-32», — произнесла погруженная в раздумье Кейт. «Что?» «Мартин упоминал об этом. Он выявлен примерно у 16% европейцев. Это мутация, делающая их невосприимчивыми к ВИЧ, ОСПИ и прочим вирусам, а, возможно, и к бактерии, вызывающей чуму». «Любопытно», — прокомментировал Дэвид. «Одна из величайших загадок в истории — происхождение черной смерти. Мы убеждены, что эпидемия в VI веке, Юстинианова чума, распространилась по восточному Средиземноморью через Африку. Но черная смерть была другой. Тот же сценарий — вулкан, чума, но на сей раз, как мы полагаем, черная смерть пришла из Центральной Азии. Мир, обеспеченный Пакс Монголика, дал монгольским полчищам, базировавшимся в Центральной Азии, возможность разнести болезнь вдоль шелкового пути». Примечание. Автор, введенный термином в заблуждение, ставит телегу впереди лошади. Пакс Монголика вовсе не договор, а термин, обозначающий влияние монгольского нашествия на цивилизацию, то есть речь идет о последствиях, а не предпосылках. Конец примечания. Во время осады монголами Каффы в Крыму монгольские захватчики забрасывали заразные трупы катапультой в город через стены. Примечание. Каффа — древнее название Феодосии. Конец примечания. «Серьезно?» — не поверила Кейт. «Эй, это было довольно изобретательно для того времени. Назовем это средневековым биологическим оружием. После Каффы чума быстро распространилась по всей Европе. Историки предположили, что причиной столетнего запаздывания являлась миграция из Азии. Но, может быть, дело в мутации», — договорила Кейт. «Возможно». Дэвиду хотелось вернуться к известным фактам, покинув зыбкую почву домыслов. В последующие годы от черной смерти умерло от 30 до 60% всего населения Европы. В Китае умер каждый третий. Фактически потребовалось 150 лет, чтобы мировое население вернулось к тому же уровню, что был накануне черной смерти. Но, боюсь, на этом мои знания исчерпываются. В общем, я не знаю, куда ведет хронология. Знаю лишь конкретные свидетельства и даты. «Тут я могу пролить свет», — взял слово доктор Чанг. «Как уже упоминал доктор Янус, наша рабочая теория заключалась в том, что текущая чума просто активирует прошлые вспышки, пытаясь завершить генетическую трансформацию, оставшуюся завершенной лишь наполовину. Мы пытались выделить эти прошлые вспышки, чтобы лучше понять, как изменился человеческий геном», — он указал на Дэвида. «Мистер Вейл, вы были правы насчет связи между эпидемией и чумы. Несколько лет назад группа исследователей открыла, что причиной Юстиниановой чумы послужила Yersinia pestis, или... и точка пестис, бактерия, вызывающая бубонную чуму. Это открытие оказалось очень интригующим. Две самые губительные пандемии в документальной истории, Юстинианова чума и Черная смерть, обе оказались бубонной чумой. Мы полагаем, что в обоих случаях имеем дело с генетическими мутациями бактерий и пестис. Мы прибегли к помощи Иммари, чтобы собрать доказательства. Они добыли образцы от жертв чумы обеих вспышек. Мы секвенировали эти геномы, а также образцы и пестис обеих эпох. У нас также имеются образцы испанской инфлюенции 1918 года. Были обнаружены некоторые общие генетические последовательности. Мы считаем, что они связаны с чумой Атлантиды. Исходя из записок доктора Грея и результатов текущей дискуссии, полагаю, наши данные являются ключевым фрагментом головоломки, ключом к поиску лекарства. К сожалению, они оказались утрачены с гибелью чумной баржи. Доктор Чанг вынужден попросить у вас прощения. Вдруг выпрямился на кушетке Янус. Чанг озадаченно оглянулся на него. «Я никогда не доверял вам до конца», — признался Янус. «Меня к вам прикомандировали. Вы активно участвовали в исследованиях, но до сих пор я опасался, что вы можете быть лоялистом Иммари, стремящимся изъять результаты моих исследований. Я утаивал от вас многое из того, что выяснил», — он продемонстрировал флешку, — «но я сохранил все на этом накопителе. Вкупе с исследованиями, которые мы проводили вместе, все здесь». И я полагаю, это покажет изменение генома, который искал доктор Грей, эту дельту-2, корневую генетическую структуру чумы Атлантиды. Чанг посмотрел на флешку. Главное, что вы сберегли данные. На вашем месте, пожалуй, я бы поступил точно так же. Однако требуется еще один, последний фрагмент — омега. Для меня данная буква символизирует завершающую точку. Последствия генетического преобразования. Пометка 1918-1978, похоже, указывает, что доктор Грей считал, что оно могло произойти в эти годы. КБУ в первой строке мне ни о чем не говорит. Мистер Вейл, есть ли еще какие-либо исторические упоминания? Дэвид размышлял о КБУ с того самого момента, как увидел шифр, но ничего не мог придумать. Нет. Не берусь предположить, что это означает. «Я знаю, что такое», — вступила в разговор Кейт. «КБУ — мои инициалы. Катерина Бартон Уорнер. Думаю, я и есть Омега». Глава 67. Где-то близ побережья Сиуты, Средиземное море. Сквозь окно вертолета Дориан смотрел на проносящуюся внизу воду. Солнце блестело на темной глади, будто маяк, указывающий ему путь. Он думал о белой двери света в Германии. Куда она ведет? В иной мир? В иное время? Слоун включил микрофон в шлемофоне. Ожидаемое время прибытия? Часа 3-3,5. Удастся ли им добраться до места раньше Кейт с ее свитой, если только впритык? Вызовите аванпост. Минуту спустя Дориан уже говорил с командиром гарнизона острова Альбаран. Лейтенант Иммари на острове Альбаран дал отбой и оглянулся на четверых солдат, которые играли в карты и курили. «Поставьте-ка кофе! Надо протрезвиться, к нам гости!» Дэвид пытался переварить слова Кейт «Я и есть Омега». В комнату вплыл Шоу со словами «Я поставил кофе» и уставился на них. «Что-то стряслось?» «Вид у вас такой, будто привидение увидели». «Мы работаем», — огрызнулся Дэвид. «Я с удовольствием выпью кофе», — развеяла напряженность Кейт. «Спасибо, Адам». «Конечно», — отозвался Шоу. «Доктор Чанг? Доктор Янус?» Дэвид заметил, что его в кофейную перекличку англичанин не включил. «Ну и хорошо». «О, да, буду весьма обязан», — пробормотал доктор Чанг, все еще погруженный в раздумья. «Доктор Янус уставился за окно с непроницаемым выражением лица». Сообразив, что все его ждут, он быстро проронил. «Нет, спасибо». Шоу вернулся с двумя чашками кофе и замешкался у окна по диагонали за спиной Дэвида. Вейл не видел его, но знал, что англичанин там, а вот это уже нехорошо. Янус заговорил первым. «Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы сказали, Кейт.
Хочу дать это понять с самого начала. Однако я желал бы пересмотреть наши ключевые предпосылки и исследовать несколько возможностей.
Дэвиду показалось, что Кейт немного напряглась, но она лишь отхлебнула кофе и кивнула.
«Первое предположение, — продолжил Янус, — что этот тибетский гобелен являлся документом, запечатлевшим взаимодействие атлантов с людьми, в частности, их вмешательство ради спасения людей 70 тысяч лет назад путем введения гена Атлантиды, изменившего человеческие мозговые связи и участь человечества, а затем их предупреждение людям перед Великим потопом. А остальная часть гобелена, как мы полагаем, изображает события грядущего. По этому поводу у меня есть вопрос, но пока что я о нем умолчу. Наше второе предположение заключается в том, что записка Мартина является собой хронологию, попытку расшифровать прошлое, обозначить поворотные точки, которые могут подвести нас к созданию лекарства от чумы. Третье и последнее предположение сводится к тому, что эта хронология обозначает недостающую дельту, точку, в которой вмешательство атлантов в человеческую эволюцию не удалось, где-то в районе Великого потопа и падения Атлантиды. Мистер Вейл высказал гипотезу, что к этому событию привела схватка между двумя фракциями атлантов. Сказав все это, я бы постулировал, что омегой, последствием всех вмешательств атлантов в эволюцию человечества, являются пережившие чуму Атлантиды, в частности, стремительно эволюционирующие. Разве это не тот итог, к которому стремились атланты? Это наиболее очевидный выбор. Как ученый, я всегда в первую очередь рассматриваю простейшие объяснения, прежде чем исследовать более экзотические возможности.
Дэвиду аргументация Януса показалась убедительной, он хотел заговорить, но Кейт его опередила.
Тогда почему Мартин поставил в хронологию мое имя прямо над Омегой?
Для меня это вопрос, — признался Янус.
Полагаю, это выявит рассмотрение мотивов Мартина. Нам известно, что все, что он делал, все его исследования, его сделки, его компромиссы преследовало одну цель — защитить вас. Я считаю, что таков же его мотив и здесь. Он хотел, чтобы, если его записки обнаружат, читатель отыскал бы вас и позаботился о вашей безопасности, чтобы вы были под рукой для их расшифровки рядом с тем, кто разрабатывает лекарства.
Дэвид кивнул. Это казалось убедительным.
«Закономерность представляется логичной», — отозвался Чанг. «Однако в моем восприятии есть проблема с хронологией. 70 ТЛ, Адам, введение гена Атлантиды, 12,5 ТЛ, падение Атлантиды, пропавшая дельта, 535 и 1257 годы, второй тоба, два извержения и последующие вспышки бубонной чумы, начало темных веков, потом их конец, сменившийся эпохой возрождения. Далее, 1918 год, колокол, артефакт атлантов, спровоцировавший испанскую инфлюенцию, а в этом году следующая вспышка из-за колокола, чума Атлантиды.
Мартин напутал с датами. 1918... 1978.
Вместо 78-го должен стоять этот год. Текущая вспышка и порождает Омегу.
Это было бы логично, — поддержал Янус.
Когда ты родилась? — спросил Дэвид. Я спрашиваю из чисто научных побуждений.
Умница, — промолвила Кейт.
Я родилась в 78-м году. Однако зачали меня в 18-м.
Что?
Почти в один голос воскликнули Янус с Чангом. Дэвид услышал, как Шоу покидает свое место у него за спиной, чтобы встать перед группой, впервые проявив интерес к беседе.
«Это правда», — заявила Кейт.
«Мартин — мой приемный отец. Мой биологический отец был горным инженером и офицером армии США во время Первой мировой войны. Иммари наняли его для проведения раскопок в сооружении атлантов под Гибралтаром. Он сделал это в обмен на согласие отдать ему руку моей матери. То, что он раскопал... колокол, и послужило причиной эпидемии испанки. Ирония заключалась в том, что болезнь унесла жизнь моей матери. Но сооружение, которое откопал отец, содержало комнату с четырьмя трубами. Он обнаружил, что они являются целительными и гибернационными камерами, и поместил мою мать и меня в ее утробе в одну из труб, где мы пребывали до 78-го года, года моего рождения. Доктор Артур Янус откинулся на спинку дивана. Это может все изменить. Слова Кейт шокировали доктора Шенни Чанга, хотя он уже и знал о колоколе и гибернации. Эта часть его ничуть не удивила. В 1978 году Шейн был рядовым исследователем в проекте, затеянном Иммари Интернешнл. Однажды утром ему позвонил Говард Киган, человек, о котором он до той поры не слышал. Киган сказал, что он новый глава организации Иммари, и ему требуется помощь Шейна, что Шейн будет щедро вознагражден, что ему больше никогда не придется тревожиться о финансировании исследований, и что он совершит невероятное дело, дело, которое спасет мир, но никогда не сможет никому об этом поведать. Шейн согласился. Киган отвел его в комнату с четырьмя трубами. В одной находился маленький мальчик, впоследствии ставший известным как Дориан Слоун. Во второй находился Патрик Пирс, который и нашел трубы, как сказал Киган. В последней трубе была беременная женщина. «Мы извлечем ее последней, и вы сделаете все, что в ваших силах ради ее спасения», «Однако главный приоритет для вас — ребенок». Шейн еще ни разу в жизни не был так напуган. То, что произошло дальше, отпечаталось у него в памяти навечно. Он помнил, как держал ребенка. Ее глаза, глаза Кейт Уорнер, сейчас смотревшие прямо на него, невероятно. Адам Шоу удивился рассказу Кейт. «Дело-то куда круче, чем я думал». «Да и она круче, чем я думал». Но я доставлю ее живой и невредимой, что бы ни случилось. Наконец Кейт не выдержала. Может, хоть кто-то что-нибудь скажет? — Да, — начал Янус, — я бы хотел пересмотреть свои предшествующие оценки. Теперь я верю, что вы действительно Омега, и это кое-что меняет. Начать хотя бы с моего понимания работы Мартина. Я больше не думаю, что его записи были банальной хронологией. Это лишь половина дела. Шифр Мартина скрывает куда больше. Это путевая карта по исправлению человеческого генома, по корректировке проблем с геном Атлантиды, по созданию жизнеспособного гибрида человека и Атланта, нового биологического вида, первым представителем которого являетесь вы. Последовательность Мартина начинается с введения гена Атлантиды, с Адама. Затем отслеживает интерференции, пропущенную коррекцию в момент потопа, последовавшие за этим темные века, и кончается вами, Кейт, индивидуумом со стабильным, функционирующим геном Атлантиды, благодаря трубе, спасшей вам жизнь, и экстраординарному появлению на свет. Но на первый план выходит реальный практический вопрос, что делать теперь? У нас есть исследование, мы поняли записи Мартина, нужно найти лабораторию. Я не сказал еще кое-что, перебила его Кейт. Мартин являлся одним из основателей консорциума под названием «Преемственность». Это группа исследователей со всего мира. Они годами вели эксперименты, отыскивая лекарства. В Марбелье у Мартина была исследовательская площадка. В голову ей пришла внезапная мысль. Я работала в здании, экранированном свинцовыми пластинами, проводила серию экспериментов, а Мартин периодически брал у меня образцы ДНК. «Как вы думаете, он экспериментировал на вас или на подопытных?» — поинтересовался доктор Чанг. Теперь у Кейт не осталось ни капли сомнений. И то, и другое. Мартин сказал мне, что считает меня ключом ко всему. Увидев шифр, Омегу, да, я поняла это, преемственность располагает всеми его результатами. Я связывалась с ними. На лице Дэвида отразился испытанный шок. «Что такое?» — спросила у него Кейт. «Ничего», — тряхнул он головой и устремил взгляд на Чанга с Янусом. «Думаю, надо отправить преемственности, результаты наших исследований, и обсудить все высказанные теории с ними». «Я согласен». Доктор Янус вынул флешку из кармана. Чанг кивнул. Глава 68. Где-то близ острова Альбаран, Средиземное море. Звонок в преемственность оказался интригующим. Кейт почувствовала, что наконец-то смогла понять эксперименты, частью которых являлась Марбелье. Годами преемственность разрабатывала алгоритм под названием «Симфония генома». Принцип в том, что при генной терапии определенного генома или внедрении в него ретровируса алгоритм симфонии способен предсказать экспрессию гена.
Эти предсказания в сознании со знаниями о том, где эндогенные ретровирусы атлантов погребены в нашем геноме, позволяют предсказать реакцию индивидуума на чуму Атлантиды и оказанную ему терапию. Исследования Чанга и Януса, выявившие изменения генома от двух вспышек чумы в начале и конце средних веков, оказались недостающим фрагментом, во всяком случае на это надеялась преемственность. Кейт смотрела, как доктор Янус манипулирует компьютером, загружая данные исследований в симфонию. Он гений. Кейт еще не встречала его ровесников, так ловко управляющихся с компьютером. «Что сейчас?» — спросила она в спутниковый телефон, переключенный в режим громкой связи. «Сейчас подождем», — ответил доктор Бреннер. «Алгоритм поработает и выдаст возможные варианты лечения. Затем мы испытаем их и будем уповать на везение. Если мы отыщем эффективную терапию, то сможем быстро запустить ее в массовое производство. Описывал ли Мартин наши генные импланты?» «Я с ними не знаком», — вставил доктор Янус. «Но, по сути, мы имплантируем подкожный биотехнологический прибор, проводящий каждому индивидууму персонализированную терапию. Импланты находятся на беспроводной связи с сервером в каждом из районов Орхидеи». Это откровение потрясло Кейт. «Я думала, импланты для слежения. А разве Орхидея не обеспечивает терапию?» «И да, и нет», — поспешно сказал Бреннер. «Импланты обеспечивают материальный контроль, то есть аппарат слежения, играющий жизненно важную роль. Но поскольку человеческий геном довольно разнообразен, мы поняли, что каждую терапию необходимо чуточку индивидуализировать, подстроить». Кейт кивнула. «Самое передовое решение — имплантированный биотехнологический прибор, доставляющий каждому индивидуальное генетическое лечение. Это на десятилетия опередило все используемые методы. Жаль только, что для достижения такого прорыва потребовалась угроза иммари и чумы. А если нужную терапию осуществляет имплант, тогда зачем вообще давать каждому орхидею?» — полюбопытствовал доктор Янус. «По трем причинам. На ранних этапах мы обнаружили, что импланты не способны обеспечить действенную терапию для каждого. Имплант вырабатывает антивирусное средство из ферментов и белков в теле хозяина, по сути, выполняя сложную кройку и шитье, чтобы создать необходимую терапию. Но с одним лишь имплантом процесс был действен примерно для 80% носителей. Так что мы даем имплантам своеобразный вирусный шок, пресловутую глыбу вирусной глины, из которой они могут лепить терапию. Вот что находится в пилюлях орхидеи — вирусный шок». «Очень интересно». Янус погрузился в глубокие раздумья. «А другие причины есть?» — поинтересовалась Кейт. «О, да», — ответил Бреннер. «Я слишком увлекся научной подоплекой. Второй причиной была скорость. Мы знали, что новую терапию нужно будет развернуть быстро, о производстве нового лекарства не могло быть и речи, а это решение, разумеется, продуктивно. Мы понимали, что, по сути, получаем базовую терапию с возможностью тысяч микронастроек, которые будут вносить импланты, что заставит ее работать в масштабах планеты. А последняя причина? Надежда. Люди ежедневно принимали орхидею. Мы чувствовали, что нужно дать им нечто зримое и осязаемое, нечто вещественное, нечто знакомое и понятное, лекарство от болезни. А теперь, я надеюсь, вы предоставили нам недостающий фрагмент, формулу, которую мы должны передать имплантам. Сейчас симфония обрабатывает ваши данные. Если допустить, что она найдет корректирующую терапию, мы сможем развернуть ее в глобальных масштабах по всему Альянсу Орхидеи за считанные часы. Все ученые в небольшом салоне закивали, Дэвид и Шоу переглянулись. Натянутую обстановку нарушил доктор Бреннер. «Я еще кое-что не сказал вам, доктор Орнер». «Что?» — спросила Кейт по громкой связи, не трудясь отключить динамик. «Руководство Орхидеи приказало нам пустить в ход программу эвтаназии». «Я не...» «Нам отдан приказ», — продолжал Бреннер. «Если Орхидея перестанет действовать, либо иммари окажутся весомой угрозой, мы будем обязаны послать имплантам команду отмены, чтобы как можно скорее прервать мучения умирающих. Тогда в мире останутся только пережившие Орхидею фундамент для спасения Альянса. Пока что эти приказы нами игнорировались. Мы были сосредоточены на своих исследованиях и надеялись, что руководство не дойдет до воплощения плана в жизнь. Но до нас дошли слухи, что если мы не исполним программу эвтаназии, союзные войска могут взять преемственность под свой контроль и сделать это за нас.
Кейт тяжело осела на белой кушетке. Никто не произнес ни слова.
«Вы можете задержать программу эвтаназии?» — спросила Кейт напрямую.
«Можем попытаться, но будем надеяться, что терапия заработает».
Оставшись в хозяйской каюте наедине с Кейт, Дэвид буквально заорал на нее. «Ты хочешь сказать, что все это время поддерживала с глобальным консорциумом открытую связь?»
«Да, что?
Перезвони им. И вот что скажи».
Кейт позвонила на номер преемственности.
«Доктор Бреннер, нет, все в порядке, мне нужно одолжение. Необходимо связаться с британской разведкой и узнать, известен ли им офицер по имени Адам Шоу. А также не могли бы вы сделать запрос во Всемирную организацию здравоохранения о некоем докторе Артуре Янусе?
Да, вы нам очень поможете.
Отлично. Перезвоните мне, как только будете знать. Это очень важно».
Повесив трубку, доктор Пол Бреннер перечитал имена Шоу и Янус.
Что творится на борту этого судна? Не грозит ли Кейт опасность? Он действительно сильно к ней привязался. Неделями наблюдал ее на видео, а потом поговорил лично, и теперь надеялся, что с ней все будет в порядке. Пол взял трубку и набрал номера своих контактов в ВОЗ и британской разведке, и тот и другой обещали перезвонить, как только получат ответы. Полу оставалось сделать еще один звонок, как он надеялся, но надо было подождать результатов от симфонии. Покинув кабинет, он двинулся по коридору здания Центра по контролю заболеваемости. Атмосфера здесь царила гнетущая. Все перетрудились и внутренне выгорели. Общий настрой был довольно унылым, и не без причины. Они не продвинулись в создании лекарства от чумы ни на йоту. И впереди не виделось ни одного луча света, пока полчаса назад не позвонила Кейт. Сколько времени потребуется симфонии? Если вообще можно найти лекарство по данным исследований, присланных Кейт и ее командой, стеклянная стена центра управления орхидеей расступилась, чтобы пропустить его. Все лица в перепрофилированном конференц-зале обратились к вошедшему. Сцена напоминала читальный зал общежития колледжа, где студенты проторчали 60 дней кряду. Расставленные, как попало, столы для совещаний были завалены ноутбуками, стопками бумаг, картами, отчетами в пятнах от кофе и полупустыми пенопластовыми стаканчиками. Выражение лиц поведало Полу все, что ему хотелось знать. Четыре больших экрана на стенах подтвердили это. Мигающий красный текст сообщал: «Одна терапия найдена». Этот текст появлялся на экранах и раньше, и ликование каждый раз было чуточку более сдержанным, чем в предыдущей. Но теперь атмосфера изменилась. Команда тесно обступила Пола, все возбужденно загомонили о новых данных и о том, что делать дальше. Исследовательские площадки предлагали и отвергали одну за другой. «Испытаем здесь, в нашей собственной когорте», — решил Пол.
«Вы уверены?»
«У нас есть люди, которые не могут ждать». Он бросил взгляд на таймер обратного отсчета программы эвтаназии. «Осталось меньше 4 часов». Но прежде чем запускать это по всей планете, ему хотелось убедиться, надо сделать телефонный звонок. По пути обратно в свой кабинет Пол задержался у импровизированного изолятора. Встал у постели сестры, дыхание ее было неглубоким, но Пол понял, что она его узнала, она протянула ему руку. Шагнув вперед, он взял сестру за руку, пальцы ее совсем ослабели.
«По-моему, мы нашли его, Элейн. Ты поправишься».
Он ощутил чуть заметное пожатие. Пол снял трубку. Несколько минут спустя его соединили с ситуационным центром в Белом доме.
«Господин президент, у нас есть новая терапия. Мы настроены чрезвычайно оптимистично. Я прошу вас отложить программу эвтаназии».
Глава 69. Где-то близ острова Альбаран, Средиземное море.
«Долго еще?» — требовательно спросил Дэвид.
«Бреннер сказал, что свяжется со мной при первой же возможности. У преемственности и так забот полон рот.
Мы будем у острова Альбаран через 3 часа. Когда мы туда доберемся, мне придется вооружить Шоу и Камау и что-нибудь предпринять по поводу ученых. Нам нужно выяснить, кто из них убил Мартина и вывел из строя судно.
Кейт уселась на кровать, понимая, что если начнут обсуждать убийцу, все это перерастет в очередную потасовку. А цапаться ей сейчас не хотелось, тем более с Дэвидом, и тем более в этот момент, стащив с себя сорочку, Кейт бросила ее на кресло. Глаза Дэвида загорелись. Сняв кобуру, он накрыл ее подушкой, стащил с себя рубашку, за ней брюки, приблизился к Кейт, и она поцеловала его в живот. Повалив ее на постель, Дэвид забрался сверху. На миг весь окружающий мир померк. Кейт не думала ни о чуме, ни об Имморе, ни о записках Мартина, ни об убийце на борту. Дэвид. Он воплощал все, чего она жаждала, казался единственным на свете, что играло для нее роль. Было жарко, как в аду, но Дэвид не потрудился отрегулировать кондиционер. Он перекатился на кровати, они с Кейт лежали рядом, обнаженные, мокрые от пота с ног до головы. У Вейла дыхание успокоилось раньше, но никто не проронил ни слова. Время замерло. Оба смотрели в потолок. Дэвид не знал, долго ли это продолжалось, но Кейт повернулась к нему и поцеловала его в шею чуть ниже подбородка. Это ощущение вернуло его к действительности, и Дэвид задал вопрос, думать о котором избегал с момента звонка доктору Бреннеру. «Думаешь, сработает? Думаешь, преемственность может просто взять исследование Януса и Чанга и просто, ну, не знаю, собрать вместе, как триединство, и чудом получить лекарство?» «Какое триединство?» «Ты серьезно?» «Что?» «Это из Зельды», — растолковал Дэвид. «Ну, знаешь, Линк добывает триединство, чтобы спасти принцессу Зельду и Хайрул». Примечание. Все изложенное происходит в игре для приставки Nintendo. Триединство — магический артефакт, Линк — главный герой игры, Хайрул — королевство, где происходит событие. Конец примечания. «Ни разу не видела. Это видеоигра, а не кино». Как она может этого не знать? Это потрясло Дэвида куда больше, чем шифр Мартина. Но эта дискуссия подождет до другого раза. Она, наверное, не знает даже разницы между «Звездными войнами» и «Звездным путем». Видимо, ему предстоит порядком потрудиться, если, конечно, обоим удастся пережить ближайшие несколько часов. Ладно, не забивай себе голову насчет Зельды. Мой вопрос был о том, сработает ли эта штука. Как ты думаешь? Должна. Мы делаем все, что можем. Дэвид улегся обратно и снова уставился в потолок. Какую мысль он хотел донести, он и сам не знал. И вдруг испугался. Дурные предчувствия. И дело вовсе не в сражении, уже замаячившем на горизонте. Дело в чем-то другом. В ощущении, которое он пока не мог толком нащупать. Кейт снова села. «А откуда тебе так много известно о яхтах?» Она явно пыталась сменить тему. «В Джакарте у меня была одна. Вот уж не знала, что у секретных агентов хватает досуга на праздное времяпрепровождение вроде катания на яхтах», — сказала она не без игривости. «Яхта была не для праздного времяпрепровождения, уверяю тебя», — улыбнулся Дэвид. «Ну, могла бы. Это был элемент плана побега, если мне таковой понадобится. И она очень пригодилась, если ты не забыла». «Что-то не припоминаю, хотя хотела бы», — Кейт принялась разглаживать простыню ладонью. «Она права, теперь Дэвид вспомнил. Во время допроса Иммари накачали ее наркотиком, а спасательной операции и побеге она почти ничего не помнит». «А что ты с ней сделал?» — поинтересовалась Кейт. «С яхтой?» «Отдал джакардскому рыбаку». Он с улыбкой поглядел в сторону. «Но скорлупка была славная». В этот момент его вдруг заинтересовало, где катер теперь. Вывезли Харту свою семью с острова Ява на один из тысяч крохотных необитаемых островков в Яванском море. Там у них был бы шанс выжить. Харту может рыбачить, а его семья заниматься собирательством. Там чума до них не доберется. А Имари не станут морочить себе голову ради пары человек на богом забытом островке. Если дела так пойдут и дальше, они могут оказаться последними людьми на земле. Может, миру это и пойдет на пользу, если землю унаследуют простые люди, жившие по-человечески 99% ее истории? Где ты научился судовождению? Или просто на лету схватываешь? У отца. Он ходил со мной под парусами, когда я был пацаном. Вы часто с ним разговариваете? Дэвид неуютно поерзал в постели. Нет, он умер, когда я был еще мальцом. Кейт хотела ответить, но Дэвид ее перебил. «Не волнуйся, это было давным-давно. В 83-м, в Ливане. Мне было 7. Бомбардировка казарм морской пехоты». Дэвид кивнул. Взгляд его пропутешествовал к мундиру Иммари с серебряным дубовым листком чина подполковника. Ему было 37, и он уже стал подполковником. Мог бы дойти до бригадного генерала, а то и повыше. Ребенком я мечтал об этом. Мысленно видел себя стоящим в мундире корпуса морской пехоты с генеральскими звездами на плечах. Что забавно, я по сей день вижу собственный образ, который рисовал так много лет назад. Изумительно, как ясны мечты, когда ты ребенок, и какой запутанной жизнь становится после. Как одна амбиция обращается в сотни желаний и подробностей, большинство из которых связано с тем, чего ты хочешь или кем хочешь стать. Кейт вдруг отвернулась, глядя куда-то в сторону. Может, она таким способом дает ему больше свободы? Дэвид не знал, но ему нравилось чувствовать Кейт под боком, чувствовать прикосновение ее кожи и тепло ее тела. В день похорон мать пришла домой и положила на каминную доску сложенный флаг. Он пролежал там следующие 20 лет в треугольном деревянном футляре, покрытом уймой слоев лака и со стеклянным окошком. Рядом она поставила две фотографии, его крупным планом в мундире и их вместе где-то в тропиках, где они были счастливы. В тот день дом был полон народу. Гости твердили одно и то же. Я ушел в кухню, достал самый большой черный мешок для мусора, какой смог разыскать, и набил его своими игрушками, пустив туда всех солдатиков, танки и все, что имело хоть отдаленное отношение к армии. Потом ушел в свою комнату и играл в Nintendo следующие года 3. Кейт ласково поцеловала его в лоб у линии волос. «Зельда?» Я добыл 3 единства пару миллионов раз. Поглядев на Кейт, он улыбнулся. Потом в какой-то момент проникся искренним интересом к истории. Перечитал все, что попадалось мне в руки, в частности, военную историю, особенно европейскую и ближневосточную. Мне хотелось знать, каким образом мир стал таким. А может, я думал, что профессия учителя истории самая безопасная на свете? Самое далекое на планете место от настоящих сражений. Но когда грянуло 11 сентября, единственное, чего мне хотелось, — это стать солдатом. Мой мир словно опрокинули с ног на голову. И я хотел отмщения. Но мне хотелось сделать единственное дело, для которого считал себя пригодным. Дело, указанное мне судьбой с самого начала, но которого я страшился. Может, от судьбы не уйдешь. Что бы ты ни делал, тебе не изменить свои истинные натуры, таящиеся в глубине души, пусть даже умершей и погребенной, но все равно движущей тобой все это время. Кейт не отозвалась ни словом, и Дэвид был ей за это благодарен. Она просто покрепче прижалась к нему телом, спрятав лицо в ложбинку между его головой и плечом. Уже позже Вейл ощутил, что дыхание ее замедлилось, и понял, что Кейт спит. Поцеловал ее в лоб, и когда губы его разомкнулись, вдруг ощутил, до какой степени истощен. Интеллектуально от обсуждения записей Мартина, физически от близости с Кейт, а эмоционально от откровений перед ней, которыми он еще не делился ни с кем. Достав пистолет из-под подушки, Дэвид положил его рядом с собой, чтобы был под рукой, бросил взгляд на дверь. Если она откроется, он непременно услышит. Если за ним кто-нибудь придет, небольшая фора у него будет. Он лишь прикроет глаза на секундочку. Глава 70. Открыв глаза, Дэвид понял, что снова оказался на средиземноморской вилле. Кейт стоял рядом. В конце коридора виднелась сводчатая деревянная дверь. Две распахнутые двери справа от них наводняли тесное пространство светом. Дэвид узнал и двери, и комнаты за ними. Там он видел Кейт. «Это ее сон. Я в нем», — подумал Вейл. Дойдя до конца коридора, она протянула руку к двери. «Не надо», — сказал Дэвид. «Я должна. Ответы за ней». «Не делай этого, Кейт». «Почему?» Дэвид был напуган и здесь, во сне, знал почему. «Я не хочу ничего менять. Я не хочу тебя терять. Давай останемся здесь. Пойдем со мной». Она распахнула дверь, и свет затопил коридор. Он ринулся следом, проскочил сквозь дверь. Дэвид сел в постели, тяжело дыша, отчаянно хватая воздух ртом.
Он сбросил с себя Кейт, но ее это не разбудило. Он повернул ее голову лицом к себе. «Кейт!» Пот лил с нее ручьем, но пульс едва прощупывался. Она вся так и пылала, и была без сознания. Что же делать? Позвать одного из докторов? Им нельзя доверять. Его охватил такой безграничный ужас, какого он еще не знал. Дэвид прижал Кейт к груди. К изумлению Кейт, дверь вывела ее наружу. Она обернулась, чтобы взглянуть на дверь, но увидела нависший над ней могучий корабль. Она стояла на пляже, а корабль навалился на берег. Каким-то образом Кейт знала, что это посадочный модуль «Альфа». То, что примитивные гуманоиды этой планеты назовут Атлантидой. Поглядела вниз. На ней был надет легкий скафандр. Небо над головой было темным, затянутым пеплом. Сначала Кейт подумала, что сейчас ночь, но потом разглядела солнце в зените, тускло проглядывающее сквозь тучи пепла. «Не может быть», — подумала Кейт. «Это катастрофическое извержение Тоба 70 тысяч лет назад». Голос эхом раскатился у нее в шлеме. «В последний раз признаки жизни отмечены за гребнем. Азимут 25 градусов». «Поняла», — услышала она собственные слова и энергично зашагала по усеянному пеплом пляжу. И за гребнем увидела их, черные тела, валяющиеся на земле от долины до самого устья пещеры. Преодолев это расстояние, она вошла в пещеру. Инфракрасный датчик в ее костюме подтвердил, все они мертвы. Она уже простилась с надеждой, когда на дисплее вспыхнул единственный язычок алого, выживший. Она подошла ближе, за спиной послышались шаги. Обернувшись, она увидела крупного самца. Невероятный образчик физического развития, несшегося на нее с чем-то в руке, она ухватилась за парализующий жезл, но самец прервал свой бросок, рухнув рядом с самкой и отдав ей что-то, кусок тухлого мяса. Она яростно впилась в него зубами. Теперь Кейт разглядела, что самка несет и другой признак жизни — плод. 247 локальных суток с момента зачатия. Самец без сил привалился к стене пещеры. Не вождь ли он этого племени? Возможно. Эти двое умрут здесь, в этой пещере, и это станет концом их биологического вида. «Моего вида тоже», — подумала Кейт. «Они представители моего племени, быть может, самые последние. Одним единственным генетическим изменением я могу их спасти. Я не могу смотреть, как они умирают. И не буду». И прежде чем сама поняла, что творит, взвалила обоих гомининов на плечи. Экзоскелет скафандра и компьютеризированное распределение веса позволили ей без труда поднять ношу. Они были слишком слабы, чтобы сопротивляться. На корабле она ринулась с ними в лабораторию. Они казались слишком юными для полной генетической модификации. Это убило бы их. Она приняла решение дать им генетический перекурсор. Это их спасет, но и повлечет проблемы. Она будет здесь, чтобы помочь им, направить на путь, устранить проблемы. В ее распоряжении все время на свете, во всей Вселенной. Она выпестует их. Полная активация придет позже, когда они будут готовы. «Что ты делаешь?» — раздался мужской голос у нее за спиной. Пришел ее напарник. Мысли понеслись стрелой. Что же ему сказать? «Я...» Он стоял на пороге, и свет вливался в лабораторию у него из-за спины. Лица его Кейт не видела. Надо выяснить, кто он такой. Встав, она пошла ему навстречу, но лица его все равно не видела. Кейт понимала, что он ждет ее ответа. «Я должна ему что-нибудь сказать. Пущу в ход правду, но перелицевав ее. Провожу эксперимент», — сказала она, подходя к нему. Схватила его за плечо, но свет по-прежнему скрывал его лицо. Дэвид снова вытер испарину с лица Кейт. «Ну, все, надо звать доктора. Я не позволю ей умереть у себя на руках». Он уложил ее на постель, но тут Кейт ухватилась за него и резко вздохнула, набрала полную грудь воздуха, и веки ее трепетно поднялись. Дэвид вглядывался ей в лицо, пытаясь понять, что происходит. «Что случилось, черт побери? Я выбежал в дверь, но...» «Это сделала я», — выдохнула Кейт. «Что?» «Тоба. 70 тысяч лет назад. Я спасла умирающих людей». «Бредит», — подумал Дэвид. «Пойду позову докторов». Крепко схватив его за запястье, Кейт отрицательно затрясла головой. «Я в порядке. Я вовсе не рехнулась. Это не просто сны, это воспоминания. Она, наконец, отдышалась. «Мои воспоминания. Я не... В 1978 году я не просто родилась из трубы. Я была возрождена. Происходящее куда более серьезно, чем мы осознавали. Ты... Я ученая, давшая нам ген Атлантиды. Я одна из атлантов». Часть третья. Эксперимент Атлантиды. Глава 71. Где-то близ острова Альбаран, Средиземное море. Дэвид пытался осознать то, что сказала Кейт. «Ты атлант», — упорствовала Кейт. «Послушай, я... Просто выслушай, ладно?» Ее дыхание, наконец, восстановилось. Раздался стук в дверь. Дэвид схватился за пистолет. «Кто там?» «Камау». «Уже че минус час, Дэвид?» «Понял. Что-нибудь еще?» «Пауза». «Нет, сэр. Скоро выйду», — крикнул Вейл в дверь и обернулся к Кейт. «Что, черт возьми, происходит?» «Теперь я помню, Дэвид. Это как наводнение, будто рухнула плотина. Воспоминания. С чего же начать?» «Откуда у тебя взялись эти воспоминания?» «Из труб. Иммари считали их лечебными капсулами. Но это лишь половина дела. Они вправду лечат, но главное их назначение — воскрешать атлантов». «Воскрешать? Если атлант умирает, он возвращается в трубу со всеми своими воспоминаниями, имевшимися у него в момент смерти. Ген Атлантиды представляет собой нечто большее, нежели мы считали. Это выдающийся образчик биотехнологии. Он заставляет тело имитировать излучение, некое подобие субатомного потока данных, воспоминания, клеточная структура. Все это собирается и реплицируется». Дэвид просто стоял на месте, не зная, что на это сказать. «Ты мне не веришь?» «Верю», — ответил он. «Честное слово, я тебе верю. Верю, что все сказанное тобой чистая правда». Вейл мысленно обратился к собственному воскрешению, возрождению и в Антарктиде, и в Гибралтаре, чувствуя, что она в нем нуждается. Она переживала нечто такое, что он даже не начал постигать. «Если кто-нибудь на свете тебе и верит, так это я. Ты слышала мою историю о возрождении? Ну, давай все по порядку и начнем сначала. Как ты могла заполучить воспоминания Атланта?» Кейт утерла пот со лба. «В Гибралтаре корабль был поврежден, почти уничтожен. Последнее, что я помню, это как вошла обратно в корабль. Во время взрыва я потеряла сознание, а мой напарник, он меня подхватил. Что случилось после, я не знаю. Должно быть, я умерла, но не возродилась. Должно быть, корабль отключил функцию воскрешения либо из-за полученных повреждений, либо потому, что не было выхода. А может, ее выключили? Скажем, мой напарник». Кейт покачала головой. «Я почти вижу его лицо. Он меня спас, но каким-то образом в трубу я не вернулась. В 19-м году мой отец поместил в трубу Хелену Бартон, мою мать. Я родилась в 78-м. Труба запрограммирована на возвращение Атланта в тот миг, когда он умер. Она выращивает зародыш, имплантирует воспоминания, затем вскармливает зародыш до стандартного возраста». «Стандартного возраста? Примерно мой нынешний. Атланты не стареют». «Стареют, но отменить процесс старения легко с помощью пары простых генетических изменений. Старение — это просто запрограммированная клеточная смерть. Но для атлантов отмена старения табу». «Не стареть табу? Это воспринимается как... Ох, трудно объяснить. Ну, что-то вроде жадности до жизни. Погоди, это не совсем правильно. И это, и еще признак неуверенности в себе. Отказ от старения означает, что ты цепляешься за незавершенную юность, словно не готов двигаться дальше. Отказ от смерти означает, что жизнь не завершена, что ты ею недоволен. Но определенным группам дозволено отключать старение, поддерживая стандартный возраст, и исследователи дальнего космоса — одна из таких групп». «Значит, атланты...» Дэвид поколебался. «Ты космический исследователь?» «Не совсем. Извини, я употребляю не те слова». Женщина схватилась за голову. «Ты не посмотришь, нет ли в ванной чего-нибудь от головной боли?» Дэвид вернулся с упаковкой Адвила, и Кейт проглотила 4 таблетки всухую, прежде чем Вейл успела протестовать такую дозировку. «Она же врач, мне ли судить?» «Мы двое были научной командой».
«Зачем вы прибыли?»
«Я не помню», — она потерла виски.
«Значит, ученые. А какого рода?
На чем вы специализировались?»
«На антропологии. Какой там ближайший термин? Мы были эволюционными антропологами, изучали человеческую эволюцию».
«Что же в этом опасного?» — тряхнул головой Дэвид.
«Исследовать первобытные миры всегда опасно. На случай внезапной гибели в поле было запрограммировано наше возрождение, чтобы мы смогли продолжить работу. Но что-то с моим возрождением пошло не так. В моем случае труба имплантировала память, но не могла развить меня. Мое нерожденное тело оказалось в ловушке в теле матери. Эти воспоминания таились в подсознании десятилетиями до сегодняшнего дня, когда я достигла стандартного возраста».
Кейт без сил повалилась на кровать.
«На все, что я когда-либо делала, меня побуждали эти подсознательные воспоминания. Вот откуда мое решение сначала стать врачом, а потом исследователем. Мое решение разрабатывать генную терапию для аутистов — просто проявление моего стремления откорректировать ген Атлантиды».
«Откорректировать?»
«Да. 70 тысяч лет назад, когда я ввела ген Атлантиды, человеческий геном был не готов к нему».
«Не понял.
Ген Атлантиды крайне замысловат. Это своего рода ген выживания и коммуникации».
«Коммуникации? Наши общие сны?»
«Да. Вот как мы смогли достичь этого подсознательного общения с помощью субатомных частиц, излучения, которым обменивается наш мозг. Все началось, когда ты был в Северном Марокко, а я в Южной Испании. Это потому, что у нас обоих есть ген Атлантиды, и мы связаны. Люди не смогли бы воспользоваться этой связью еще тысячи лет. Я дала людям ген Атлантиды, чтобы они смогли выжить. Аспект выживания был единственной целью. Но он вышел из-под контроля».
«Кто?»
«Люди. Эксперимент. Нам приходилось вносить периодические генетические модификации, изменения гена Атлантиды».
Она кивнула в ответ на собственные мысли.
«Для внесения модификаций мы использовали ретровирусную генетическую терапию».
«Да, вот именно, эндогенные ретровирусы в человеческом геноме.
Вот что это такое. Окаменелые останки былых генных терапий, которые мы задавали людям последовательные накопительные модернизации».
«Кейт, я по-прежнему не понимаю».
«Мартин был прав. Это невероятно, гениально. Хронология Мартина показывает модификации гена Атлантиды. 12 500 лет назад они не закончились».
«Верно.
Его пропущенная дельта и падение Атлантиды означают уничтожение нашего корабля и кончину моей научной команды. Конец изменений, вносимых нами в человеческий геном».
«Значит, отсюда следует, что изменения продолжались.
В человеческую эволюцию вмешивался еще кто-то. Твоя гипотеза совершенно верна. Существовали две фракции».
Дориан закрыл глаза. Он никогда не мог уснуть перед боем. До острова Альбаран, до захвата Кейт в плен и доставки ее к Эресу остались считанные часы пути. Когда он освободит Атланта, то наконец узнает, кто же он на самом деле. Дориану было не по себе. Что ему предстоит узнать?
Слоун пытался представить Ареса.
Да, вот он смотрит на него искаженным образом, отраженным в кривизне стекла в пустой трубе.
Дориан отступил на шаг. Перед ним полукругом стояла дюжина труб. В четырех находились то ли приматы, то ли люди, сказать трудно. Двери позади него с шипением распахнулись.
«Тебе не следовало сюда являться».
Дориан узнал этот голос, но не мог поверить собственным ушам, медленно повернулся. Перед ним стояла Кейт. На ней было одеяние вроде его собственного, но несколько иное. На нем был мундир, на ней, скорее, комбинезон работника стерильного исследовательского комплекса. При виде труб глаза Кейт широко распахнулись.
«Ты не имеешь права брать их».
«Я их защищаю».
«Не лги мне.
Ты подвергла их опасности. Ты дала им часть нашего генома. Ты недооцениваешь ненависть наших врагов. Они будут охотиться, выискивая всех нас до последнего.
Вот почему тебе ни в коем случае не следовало являться.
Ты последняя из моего народа, как и они».
«Я подвергла воздействию только один подвид», — сказала Кейт.
«Да, я понял это, когда взял образцы.
Теперь этому виду грозит вечная опасность. Тебе нужна моя помощь. Глава 72. Где-то близ острова Альбаран, Средиземное море. Подойдя к раковине, Кейт умылась, словно это могло избавить ее от липкой паутины, облепившей сознание, и помочь вспомнить. Она чувствовала ответы, истину во всей ее полноте, сохранившуюся в укромных уголках памяти у самых кончиков пальцев, но все равно недосягаемую. Когда она вернулась, Дэвид ждал ее в каюте, уже надев бронежилет. Его лицо выражало полную боевую готовность, которую Кейт уже узнавала шестым чувством. «Откуда ты знаешь, что существовали две фракции атлантов?» «Просто знаю. И корабли». Мартин был прав. Они принадлежали двум разным группам. «В Антарктиде целые мили труп. Кого они содержат? Еще ученых? Солдат? Армию?» Закрыв глаза, Кейт потерла веки. В памяти царил сущий кавардак, и все же ответы были где-то там. «Я не могу вспомнить. Вряд ли они были исследователями». «Значит, солдатами». «Нет, быть может... Ну, просто дай мне немного времени. У меня весь мозг прямо огнем горит». Присев на кровать, Дэвид обнял ее рукой за плечи. Пару минут оба сидели в молчании. Наконец он сказал: «Высадка меньше, чем через час. Надо вычислить убийцу». Кейт кивнула. «Мои подозреваемые — Шоу и Чанг». «Именно в таком порядке», — сообщил Вейл.
«Тогда давай начнем с конца», — предложила Кейт, — «с мотива. Кто мог хотеть смерти Мартина? И зачем вообще кому-то потребовалось его убивать?»
«Мартин был близок к созданию лекарства, это нам известно из его записей».
«Значит, тот, кто хотел помешать ему найти лекарство, является нашим главным подозреваемым», — заключила Кейт. «Чанг и Янус хотели найти лекарство. Как мне кажется, это снимает с них подозрения. Нам известно, что для Иммари помешать созданию лекарства — задача первостепенной важности. На этом судне лишь один человек был лояльным солдатом Иммари, когда все началось — Камал.
Это не он», — парировал Дэвид.
«Откуда такая уверенность?»
«В Сеуте он спас мне жизнь».
«Быть может, он получил такое задание — спасти тебя и идти следом, чтобы найти меня?»
Дэвид тяжко вздохнул.
«Дальше. Чанг тоже был лоялистом Иммари, когда все началось».
Кейт увидела, что Дэвид не на шутку рассердился.
«Дьявол, да он главный массовый убийца на этом судне! Скольких он убил в Китае? Сотни? Тысячи?»
«Сомневаюсь, что он сумел бы сломать Мартину шею», — заметила Кейт.
«Живому, может, и нет, но что... Что, если Чанг уже убил Мартина? Ты сказала, что он впрыснул ему на чумной барже какое-то лекарство. Что, если лечение убило Мартина, а Чанг сломал ему шею после того, чтобы скрыть это?»
«Эту гипотезу мы проверить не можем. Провести вскрытие здесь не удастся. Камау — самый подходящий подозреваемый. Он обученный убийца».
«Я тоже, как и Шоу».
«Ты не упомянул Януса».
«Я только
не думаю, что это он. Не знаю, почему».
«Шоу спас мне жизнь в Арбелье», — сообщила Кейт.
«Быть может, он получил такое задание». «Он действительно получил такое задание?»
«От Иммари», — уточнил Дэвид.
«Есть и другой мотив. Забудь о лекарстве. Что, если Мартин знал оперативников САС и знал, что Шоу не был одним из них?»
Слова Вейла заставили Кейт прикусить язык.
«Ты сказала, что Шоу очень уверенно ориентировался в лагере Иммари».
«Судя по твоим словам, ты тоже сориентировался довольно быстро».
«Туше», — тряхнул Дэвид головой.
Но Кейт хотела сказать кое-что другое, прежде чем дискуссия, спор или то, во что все это выльется, не покатилось дальше.
«Послушай, я не знаю, кто убил Мартина и что нам делать. Знаю лишь одно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу».
«Только этого мне и надо». Дэвид поцеловал ее в пылающий лоб.
Все собрались на верхней палубе яхты. Дэвид вручил Камау автомат и пистолет. Такой же автомат висел у Вейла на плече.
Шоу переводил взгляд с Дэвида на Камау и обратно.
«Меня ты не вооружаешь».
«Заткнись», — прервал его Вейл. «Мы прибудем к острову Альбаран через 25 минут. Вот что мы сделаем». Когда Дэвид закончил излагать свой план, Шоу лишь головой покачал.
«Вы нас всех угробите, Кейт».
«Именно так мы и поступим», — с напором отозвалась она. В рубке корабля Дэвид кивнул Камау, и тот включил радиостанцию. «Аванпост острова Альбаран, мы офицеры Иммари, уцелевшие в сражении за Сеуту. Просим разрешения причалить». Аванпост отозвался, осведомившись о звании Камау и его личном номере Иммари. Тот ответил быстро и спокойно, стоя к Дэвиду спиной. Наконец сообщил, нам дают добро на швартовку. «Отлично, продолжаем». Глава 73. Остров Альбаран. Дэвид отрегулировал резкость бинокля. Остров Альбаран уже показался впереди. Восходящее солнце озарило крохотную каменную площадку, возносящуюся из Средиземного моря площадью меньше городского квартала. В дальнем конце виднелся простой двухэтажный дом из камня и бетона, видом более всего напоминающий средневековую тюрьму. В центре острова возвышался маяк. На другом конце располагалась вертолетная площадка с тремя застывшими в ожидании винтокрылыми машинами. Причал обнаружился у подножия 20-футового утеса, вдающегося в море. Дэвид чуть изменил курс судна, направив его к причалу. «Тут что, держать эскадрилью из трех еврокоптеров X-3 в порядке вещей?» «Нет», — покачал головой Камау. «Обычно только один. Они получили подкрепление». Возможно, от основного флота Иммари или оккупационных войск из Южной Испании. Дэвид взвесил последствия такого оборота событий. Каждый вертолет способен нести дюжину человек. В здании в ожидании атаки могли прятаться 40 бойцов. Чересчур много. Он мысленно внес поправки в свой план. Пришвартовав яхту у причала, Камао принялся взбираться по лестнице, ведущей с утеса на поверхность острова. Солдат на причале не обнаружилось, и наверху лестницы он остановился, озирая пустынный пейзаж, сплошь камни да песок. Здесь тоже солдат не оказалось, только стелющаяся над землей пыль. В полусотни ярдов дальше высился маяк. Его башня чернела на фоне восходящего солнца черным силуэтом, будто тропа тьмы, ведущая в неизвестность. Камао вышел из тени, демонстрируя, что он не вооружен. Это могло спасти ему жизнь. Руки он держал по бокам. По мере приближения к военному объекту, совершенно безоружным, Камау чувствовал, как по коже бегают мурашки, но альтернатив не было. Вдруг громыхнул выстрел, и пыль взметнулась в трех футах от его ног. Остановившись, Камау поднял руки. На крыше здания показались трое снайперов. Семеро солдат, выбежавших из здания, окружили Камау. «Назовитесь!» — рявкнул один из них. Не опуская рук, Камао ответил спокойным тоном. «Как я понимаю, вы получили мое сообщение. Дайте мне оружие, нужно штурмовать судно сейчас же. Я у них на подозрении». Солдат заколебался. «Сколько человек на борту?» «Двое обученных, хорошо вооруженных солдат. Они на верхней палубе, ждут моего возвращения. Трое ученых внизу, каждый заперт в отдельной каюте, а они не вооружены. Объект — женщина, а она не должна пострадать». Солдат Иммари что-то проговорил в рацию, из здания вышли еще трое солдат, присоединившихся к семерым, стоящим вокруг Камау. «Дайте мне оружие». «Молчать! Оставайтесь здесь!» — отрезал солдат. «С вами разберемся позже». Он знаком велел людям следовать за ним и двинулся прочь, уводя семерых и оставив двух солдат охранять Камау. Теперь на крыше было только двое. Скорее всего, один из снайперов присоединился к штурмовому отряду. Камау стоял на месте, по-прежнему чуть приподняв руку, и смотрел, как солдаты добрались до края скальной платформы и по лестнице сбежали на причал. Его внимание было приковано к судну. 5 секунд, 10, 15 секунд, 20. Причал содрогнулся от мощного взрыва, пославшего вдоль утеса наверх огненную вспышку. Взрывная волна швырнула Камау и обоих солдат на землю. Перекатившись, он одним ударом послал ближайшего из них в нокаут. Второй уже успел подняться на колени, и Камау бросился к нему. Тот попытался встретить его кулаком, но Камау сумел войти с ним в клинч, швырнул противника головой о землю и почувствовал, как тот обмяк. Даже не осмотревшись, он сорвал у солдата с пояса гранату и метнул на крышу здания, надеясь ликвидировать снайперов, прежде чем те успеют вернуться на позиции. Сорвал вторую гранату и кинул вслед за первой, просто на случай, если промахнулся. Оба взрыва почти одновременно прогремели в тот момент, когда он забросил третью гранату в здание, прямо сквозь стеклянную филенку передней двери. Схватив автоматическую винтовку солдата, Камао побежал к зданию. Надо добраться туда, найти укрытие возле окна. Если граната взорвется до этого момента, то осколки стекла и металла изрешетят его, как дуршлаг.
Дэвид быстрее заработал ногами. Ласты толкали его вперед, и он волей-неволей залюбовался рифами, которые окружали остров Альбаран. При других обстоятельствах Вейл бы с удовольствием задержался здесь надолго и нырял бы целыми днями напролет, но сейчас стоило поторопиться. Дэвид прибавил ходу, попутно стараясь составить в голове карту в попытке оценить, насколько далеко удалось уйти. Если всплыть слишком рано, возле здания аванпоста снайперы на крыше запросто его снимут. Наконец он решил подняться к поверхности, быстро сбросил акваланг и маску. Не считая ножа, никакого оружия при нем не было. Подойдя к поверхности скалы, Вейл застыл в ожидании. Ему хотелось выглянуть, чтобы узнать, насколько близко он подобрался к вертолетам, но рисковать Дэвид не посмел. Он ждал. Тяжело ухнул взрыв, и Дэвид мгновенно перешел к действию. Подтянулся на плоскую пыльную площадку и во весь дух рванул в сторону вертолетов. До них было добрых 60 ярдов. Со стороны аванпоста докатилось еще два взрыва. Кейт снова перехватила рукоять пистолета, чувствуя себя с ним в руках очень неловко. Крохотная надувная шлюпка яростно раскачивалась на волнах. Как бы там ни было, я ужасно сожалею об этом, коллеги.
«Целиком понимаю», — подхватил доктор Янус.
«Поддерживаю», — присоединился доктор Чанг. «Это было единственное разумное решение».
Шоу что-то проворчал под нос. Кейт удалось разобрать только богохульство. Наверное, он радовался, что она не расслышала его реплики.
Вдали крохотный островок тряхнуло взрывом, и Кейт увидела, как обломки 130-футовой яхты дождем посыпались в Средиземное море. К собственному изумлению, при виде охваченного огнем судна, Кейт испытала чувство утраты. Несмотря на стресс и тревоги во время путешествия, время, проведенное в каюте с Дэвидом, было ей дорого. Что сулит им будущее? Дэвид почти добрался до тройки вертолетов, когда увидел Камау, появившегося на крыше здания. Вейл остановился как вкопанный, повернулся к зданию и застыл в ожидании. Камау вскинул снайперскую винтовку к плечу, направив ее на Дэвида и вертолеты, и провел ей влево-вправо несколько раз, затем ослабил хват винтовки и просигналил Дэвиду все чисто. Этого Вейл не ожидал. Он предполагал, что у вертолетов останется на посту хоть один часовой. Слоун не оставил бы вертолеты без охраны. Теперь Дэвид не сомневался, Дориана здесь еще нет. Командир базы бросил все свои ресурсы на захват судна или... Добежав до первого вертолета, Дэвид быстро заглянул внутрь, затем метнулся между двумя другими. Во всех оказалось пусто. Камао был прав, здесь никого. Почему? Неужели вертолеты заминированы? Требовалось выяснить, в какой из машин больше всего топлива. Дэвид подобрался к двери ближайшего вертолета и заглянул внутрь. Никаких признаков растяжки, он ухватился за ручку и начал ее поворачивать. Камао бегом устремился через здание, отыскивая запасные емкости с топливом, и нашел их в кладовой первого этажа. Схватил две канистры и вышел на улицу. Дэвид уже дожидался его там.
Слоуна не видать. Камао покачал головой.
Должно быть, это авангард. Проверка, не собьют ли их рельсотроны. Слоун ни за что не станет рисковать жизнью. Нужно поторопиться. Он не мог сильно отстать. Дэвид умолк, обдумывая что-то.
Ты взрывчатки внутри не видел?
Видел.
Неси.
Оставим Слоуну сюрприз.
5 минут спустя Дэвид сидел в вертолете, спокойно глядя, как остров Альбаран уплывает прочь. Впереди развернулась водная гладь, и Камао подправил курс вертолета. Спасательную шлюпку с Кейт и троими мужчинами немного отнесло течением, но все равно найти ее было нетрудно. Они следовали процедуре, которую Дэвид изложил на яхте. Кейт и сумку с оружием и компьютерным оборудованием подняли первыми, а за ними последовали Янус, Чанг и Шоу, именно в таком порядке. Когда все оказались на борту, Камао спросил Дэвида через шлемофон «Куда?». Откровенно говоря, Вейл понятия не имел, но на север, в Испанию, путь был закрыт, на юг, в Марокко тоже, как и на запад, в Атлантику. На восток. И держись пониже. Глава 74. Остров Альбаран.
Дориан увидел два столба жирного дыма задолго до того, как показался сам крошечный островок Альбаран. Пилот остановил головной вертолет Дориана, зависнув в полукилометре от острова, давая возможность всем находящимся в эскадрилье из вертолетов рассмотреть аванпост. У причала пылала могучая яхта. Камень и бетон двухэтажного здания и примыкающего к нему маяка тоже были охвачены яростным огнем. Дориан разминулся с ними не так уж сильно. Максимум на час. — Сэр, — сказал пилот, — смахивает на то, что пирушка прошла без нас. Этот человек явно страдает синдромом компульсивной констатации очевидного, недуга, распространяющегося среди окружающих Дориана со скоростью морового поветрия. — Весьма наблюдательно. — Вам бы в аналитики пойти, — проворчал Дориан, ломая голову. — Что же делать дальше? — Браво, лидер, здесь Браво-3. У нас топливо только 40%. Прошу разрешения сесть и дозаправиться. — Не разрешаю, Браво-3, — рявкнул Дориан в микрофон. — Сэр, — обернулся к нему пилот его собственного вертолета, — у нас тоже менее 50%. — Группа Браво, удерживать дистанцию от аванпоста. Браво-3, подпали-ка ближайший вертолет. Соседний вертолет пустил ракету, которая разнесла один из двух вертолетов, оставшихся на посадочной площадке острова, в пух и прах. Через долю секунды весь остров содрогнулся от второго, куда более мощного взрыва. — Они заминировали вертолеты? — спросил пилот. — Да. — Снимите и второй, — распорядился Дориан. — Где здесь ближайший источник топлива? — В Марбелье или Гренаде. Оккупационные войска докладывают, что оба региона зачищены. Они отправились на восток. — Откуда вы? — Оттуда, что они знают, что мы летим следом, и больше им лететь некуда. Дориан переключил внимание на своего адъютанта, Костул, сидевшего напротив. — У нас тут есть поблизости чумные баржи к востоку? Костал лихорадочно застучал по клавишам ноутбука. — Да, но она вот-вот пришвартуется в Картахене. — Разверни. — Вели им следовать на юг, на перехватывающий курс с нами. — Есть, сэр. — От него ни слова, — осведомился Дориан. Последнее сообщение гласило: «Остров Альбаран, быстрей! Неужели он в опасности?» «Нет, сэр!» — Коста посмотрел из окна на пылающий остров. «Он мог пасть в бою. Больше даже не заикайся мне об этом, Коста!» Доктор Пол Бреннер спал на диване в своем кабинете, когда дверь вдруг распахнулась, грохнувшись о стену и перепугав его до смерти. Подскочив с дивана, Пол начал нашаривать на кофейном столике свои очки. Его потряхивало, мысли путались. Эти часы сна были лучшими за достаточно долгое время. «Что? Вы должны это видеть, сэр!» — голос лаборанта дрожал. Волнение, испуг. Пока Пол отыскал очки, того же и след простыл. Бреннер трусцой припустил следом по коридору центра по контролю заболеваемости в сторону изолятора. Перед ним стояли ряды кроватей под пластиковыми шатрами. Пол лишь смутно видел, что находилось внутри. Больше всего его напугало то, чего он не увидел. Ни движения, ни огоньков, ни ритмичного бип-бип-бип. Он прошел дальше в комнату, отдернул пластиковый занавес ближайшей кровати. Кардиомонитор молчал и даже не светился, потому что был выключен. Лежавший под ним пациент был неподвижен. Вытекавшая из его рта кровь заморала белые простыни. Пол медленно перешел к постели сестры. То же самое. Коэффициент выживаемости безжизненным тоном осведомился он у лаборанта. 0%. Пол на негнущихся ногах побрел из больничного крыла, страшась каждого шага и заставляя себя двигаться дальше. Он чувствовал себя опустошенным, напрочь лишенным надежды. Таким Бреннер не чувствовал себя с самого начала вспышки, с той поры, как Мартин Грей пригласил его в Женеву 20 лет назад и сказал, что нуждается в помощи, в работе над проектом, который может спасти человечество. В зале Центра управления Орхидеей стеклянные двери разошлись снова. Экраны, отображавшие результаты поисков алгоритма симфонии пару часов назад, сейчас показывали карту мира, залитую красным цветом, статистики смертности по всей планете. На лицах находящихся в зале людей отражался тихий ужас от того, что показывали экраны. Вступившего в зал Пола встретили угрюмые взгляды. Сейчас к нему обратилось меньше лиц, чем в прошлый раз. Некоторые члены команды выжили в чуме, как и он, обладая иммунитетом.
но для большинства орхидея оставалась единственной надеждой на выживание, и теперь она им изменила. Эти члены команды уже в изоляторе или в морге. Оставшиеся, которые обычно толпились вокруг столов или спорили, сейчас сидели тихо, с черными мешками под глазами, столы были уставлены пластиковыми стаканчиками с недопитым кофе. Руководитель команды встал и откашлялся. Он начал говорить, когда Пол вошел в зал, но Пол не слышал ни слова. Сосредоточив внимание на карте, будто в трансе, словно она притягивала его. Район орхидеи Бостон, подтвержденная смертность среди всего населения 22%. Район орхидеи Чикаго, подтвержденная смертность среди всего населения 18%. Он пробегал взглядом статистику. В Средиземноморье, чуть южнее Италии, один остров светился зеленым, как единственный выбитый или неисправный пиксел. Пол коснулся сенсорного экрана, и масштаб увеличился. Мальта. Район орхидеи Валетта, подтвержденная смертность 0%. Район орхидеи Виктория, подтвержденная смертность 0%. «Что это такое?» — спросил Пол. «Надувательство!» — крикнул один из аналитиков. «Мы не знаем!» — докинул другой. Стоявший руководитель команды поднял руки. «У нас растущие показатели смертности по всему миру, сэр. А Мальта не доложилась?» — спросил Пол. «Доложилась. У них нет смертей». Мальтийский орден опубликовал заявление, утверждающее, что рыцари ордена обеспечивают убежище, уход и утешение в сей темный час кризиса и войны, как делали прежде, — подал голос другой аналитик. Пол снова уставился на карту, не зная, что сказать. «Мы думаем, — начал руководитель команды, — что они пытаются поддержать легенду о рыцарях-госпитальерах или, хуже того, привлечь трудоспособных индивидуумов, помочь им содержать остров». — Интересно, — пробормотал Пол. — Все остальные докладывают на данный момент о смертности от 15 до 30%. Мы полагаем, в некоторых местах с цифрами что-то путают. Ватиканский район орхидеи заявляет о 12%. Район Шанхай-Альфа показывает 34%, а Шанхай-Бета примерно в половину меньше. Пол побрел к двери. Мысли его неслись стрелой, наскакивая одна на другую. — Сэр! «Есть ли другая терапия?» Пол обернулся к аналитику, гадая, поместил ли Белый дом в команду человека, отчитывающегося перед своим начальством, способного дать добро или зарубить новое лечение, информатора, подсказывающего Вашингтону, не перейти ли к поглощению преемственности и программе эвтаназии. «Есть кое-что еще», — заявил Бреннер. «Я как раз над этим работаю. Это имеет отношение к Мальте. Мне нужно, чтобы вы связались с директорами районов Виктории и Валетта. Узнайте все, что сможете». В этот момент в зал вбежала ассистентка Пола. «Сэр, президент на проводе».